Итак, в прошлый раз мы остановились на том, что разбирали, какие качества мешают нам быть смиренными, какие причины мешают быть смиренными. И, в принципе, вот сейчас здесь на доске я дорисовал оставшиеся причины, мы будем их разбирать по ходу дела, и эта схемочка прояснится. Итак, следующий тип причин, по которым мы не можем быть смиренными в различных ситуациях, хотя и очень хотим этого, да, заключается в том явлении, которое называется инерция или сила привычки. Давайте посмотрим. Давайте, ладно, вкратце пробежимся. Значит, ошибки при практике смирения какие возникают? Первое – это поверхностная жизнь. Я перечисляю сейчас то, что мы в прошлый раз разбирали. То есть склонность жить очень поверхностной, не настоящей жизнью, не духовной, не внутренней жизнью. А склонность считать в то же самое время, что я такой духовный, живу этой жизнью. То есть человек пребывает в иллюзии. Соответственно, не делает попыток жить настоящей жизнью. Вот. Соответственно, у него не появляются силы для того, чтобы практиковать смирение. Но подробно мы это рассматривали в прошлый раз. Следующая группа ошибок – это ложное смирение. Ложное смирение означает, что человек различным образом обманывает себя или других, осознанно или неосознанно. Но ложное смирение не является настоящим смирением, понятно. Значит, оно бывает напускное, когда мы, например, пытаемся извлечь какую-то выгоду от того, что кажемся кому-то смиренными. Либо, когда нас принуждают, да, к смирению, там, допустим, начальник, и я перед ним веду себя смиренно. Но опять-таки, почему? Потому что мне это выгодно. Иначе меня уволят, накажут. Или будет худшего обо мне мнения, чем мне бы хотелось, и так далее. Это напускное смирение. Есть смиреннословие, когда человек заявляет о себе, что он смиренный. То есть мы посмотрели, что на самом деле у по-настоящему смиренного человека не возникает такой потенции, чтобы заявлять другим, утверждаться в их глазах, да, что я смиренный, описывать это, доказывать кому-то и так далее. Вот. Но если человек этим занимается, это явный признак обратного, что он не смиренный. Искусственное смирение тоже является разновидностью ложного смирения. Оно в основном базируется на том, что мы забываем принцип наполненности или исповедуем философию пустоты. То есть мы пытаемся быть смиренными, чтобы быть смиренными, быть кроткими, чтобы быть кроткими. А настоящее смирение – это всегда наполненность. Сперва приходит смирение изнутри, потом смиренный поступок снаружи. Сперва состояние наполненности любовью внутри, и тогда снаружи не возникает гнева. Если мы сперва ставим как бы телегу впереди лошади, сперва стараемся вести себя смиренно, а потом ожидаем, что в результате этого достигнем смирения, в большинстве случаев это ни к чему хорошему не ведет. Вот. Следующий вид ошибок, которые приводит к тому, что мы не можем быть смиренными, называется впасть в прелесть в христианстве, да? Или самообман по-нашему. То есть, опять-таки, человек занимается неправильной духовной практикой, неправильно думает о себе, неправильно воспринимает себя, свое положение и так далее. Вот, мы это подробно рассматривали в прошлый раз. И последний пункт, который мы смотрели в прошлый раз, это была неправильная мотивация. То есть, смирение и эгоизм — это две противоположности. Соответственно, когда мы стараемся смиряться ради себя, опять-таки, ну, чтобы быть, казаться более смиренным. Или чтобы развивать в себе какие-то духовные качества, чтобы получить больше способностей, чтобы, для чего? Для меня любимого, да? Все это является противоположностью смирения, да? То есть неправильная мотивация. Настоящее смирение всегда делается ради какой-то более высокой цели. То есть это бескорыстное действие всегда. Вот. Сейчас мы будем разбирать остальные пункты. Сейчас уже будет поподробнее. Итак, мы родились в обществе, которое основано, в принципе, современное общество, на очень эгоистичных отношениях. Оно фактически нас учит развивать эгоизм, а не уменьшать его. Таковы реальности, в которых мы живем. В этом обществе мы получили соответствующее воспитание, это раз. И два, в течение жизни, вот после рождения, получения воспитания до сих пор, мы что делаем? Мы живем в соответствии с этим воспитанием. То есть мы усиливаем и утверждаемся в тех тенденциях, которые у нас есть. Да? В частности, эгоизм. Да? Мы говорим о противоположности смирения. Таким образом, чем дольше мы действуем в определенном ключе, то есть совершаем какие-то поступки, тем сильнее в нас вырабатывается какая-то привычка. Понимаете, да? То есть смотрите, если я много раз совершаю какое-то действие, у меня появляется привычка совершать это действие. Если я воспитан быть эгоистичным, корыстным, несмиренным и много раз так поступал в этом обществе, да, следовал его законам, то естественным образом у меня вырабатывается привычка быть несмиренным. Отсюда мне очень трудно быть смиренным, мне трудно победить предыдущую привычку, которую я в течение всей жизни выковывал, да? Всеми своими поступками, мыслями, чувствами. А как мы знаем из физики, вот эта привычка, это есть инерция. Инерция – это, ну, явление силы, да? Чтобы победить какую-то инерцию движения, надо приложить противоположно направленную силу, никак не меньше, чем предыдущую. И если я всю жизнь скармливал несмирение, да, большую привычку к несмирению, то мне надо совершить очень большую работу, приложить очень большую силу для того, чтобы развить в себе смирение. Или хотя бы погасить склонность к несмирению, склонность к эгоизму, к корысти, потребительству и так далее. Такова правда жизни. То есть это причины, по которым у нас не получается сразу вот так раз и стал смиренным. Понимаете, да? Ну, соответственно, это к чему было? К тому, чтобы подвести вас к мысли, что мы сейчас занимаемся как бы изучением теории, то есть самообразованием, касающимся смирения, но что касается практики смирения, скорее всего, у всех нас, включая меня, ее очень-очень мало. Если практики очень мало, сил было приложено очень мало, то на основании чего мы питаем иллюзии, что мало потрудившись, мы можем преодолеть привычку к несмирению, инерцию, вот эту силу несмирения. Вот. Итак, первый вариант, следующий, который я хочу рассказать, это склонность к удовлетворению собственных чувств. Это будет подвид инерции, да, или силы привычки, их несколько я как бы разделил таких. Ну, на самом деле, вот эти все деления, классификации, они очень условны. В принципе, они описывают в основном одни и те же явления, но с разных точек зрения. Просто чтобы у нас как бы объемнее такое восприятие было. Вот здесь трудно понять, здесь легче. Вот тут наконец дошло. Вот. То есть, в принципе, мы будем говорить все это время об одних и тех же вещах, но под разными углами зрения, с разных точек, с разных позиций. Так. Итак, первый вид инерции. Я его назвал склонность к удовлетворению собственных чувств. Чтобы было понятно, о чем идет речь, здесь надо просто поставить ударение. Склонность к удовлетворению собственных чувств. То есть слово «собственных» является ключевым. Дело в том, что нас прежде всего интересуют наши собственные чувства, желания и потребности. А это говорит не о чем ином, как об эгоизме. Опять-таки о противоположности смирения. В то время, как смирение значит приносить радость другим. Это вот одно из определений смирения. Именно из-за этой склонности угождать своим чувствам мы становимся подвержены таким нездоровым страстям, как чревоугодие, склонность объедаться, да, ленность или лень, блуд, корыстолюбие, гордыня, гнев, зависть. И так далее. Все вот эти пороки, они проистекают всего лишь из одного качества. Мы хотим удовлетворять свои собственные чувства. Какое? Чувство наслаждать вкус, да? Чувство тела, например, мое удовлетворить, да, его чувство расслабиться. Корыстолюбие, допустим, это другое чувство. Не 5 органов чувств, да? Есть еще у нас в уме 6 орган чувств. То есть склонность к стяжательству, склонность к комфорту, склонность, скажем так, иметь какую-то защищенность в жизни, да, там за счет, например, стяжания денег или положения в обществе и так далее. Если я, допустим, удовлетворяю свои чувства, что я там прав и так далее, ну, то есть себя утверждаю, то это породит, например, какую склонность к гневливости, да, когда кто-то пойдет поперек меня, то есть, понимаете, то есть все вот эти виды пороков, они рождены из того, что мы склонны удовлетворять свои чувства. По этой же причине нам зачастую не хватает дисциплины. Мы ругаемся, переедаем, поздно встаем. Опять-таки, почему? Мы поздно встаем почему? Потому что хотим валяться. Переедаем почему? Нездоровая вещь на здоровье отражает. Почему? Хотим обжираться вкусно, хотим чувство удовлетворять свои, да? По этой же причине совершаются, если так по-большому брать, серьезные более какие-то преступления, начинаются войны, совершается воровство, обман и так далее. Все по той же причине склонность эгоистичным образом удовлетворять свои чувства. В корне всех этих пороков лежит склонность удовлетворять свои чувства, основанная на эгоизме. Поэтому во многих традициях существуют практики, предназначенные для обретения контроля над чувствами и их укрощения. А некоторые подвижники даже практикуют такой вид аскезы, как умерщвление плоти, стараясь ограничиваться и отказывать себе в исполнении тех желаний и потребностей, которые не являются жизненно необходимыми. Ну, в курсе, да, то есть в йоге часто, знаете, аскеты этим занимаются, да, то есть примеры особо приводить не надо. Но дело в том, что подавление чувств зачастую ведет к тому, что наше физическое, наше витальное, то есть, ну, наши вот части существа, они начинают восставать, когда чувства не удовлетворены, не исполнены. Возникают различные болезни, как психические, так и физические, если человек старается, ну, подавить насильно свои собственные чувства. То есть такая вот дилемма, противоречие возникает. И далеко не каждый человек может следовать этому методу без дурных последствий для себя. Сперва должна быть определена, или как сказать, достигнута определенная чистота и сила в сознании человека. А потом только он уже сможет без последствий, без вредных, контролировать свои чувства. Если, допустим, человек внутренне очень похотливый, но занимается воздержанием, да, то это означает, что у него будут проблемы со здоровьем и с психикой. Но если человек святой, чистый и так далее, то есть у него внутренних потенций не возникает, то ему очень легко контролировать себя, и никаких дурных последствий не возникает. Наоборот, он становится очень здоровым физически, у него ясно работает ум и так далее. То есть потому что энергия уже свободна, грубая, трансформируется в оджас, в более тонкую энергию. Итак, контроль чувств путем их подавления – это рискованная затея. Потакание чувствам тоже не сулит ничего хорошего. То есть получается вилка такая: не подавлять нельзя, не потакать нельзя. Вот. Но выход есть, и он называется трансформация, да, то есть преобразование. То есть фактически от одного и того же явления, вот мы это уже не раз смотрели, можно либо пострадать, либо извлечь из этого пользу. То же самое касается и использования наших чувств. Но на самом деле это большая отдельная тема, которая касается трансформации, желаний, чувств и так далее. То есть мы ее так сильно затрагивать не будем, так чуть-чуть поверху пробежимся, и времени у нас маловато. Дело в том, что сами чувства, вот, которыми мы наделены, имеется в виду не только физические чувства, но и чувства справедливости, например, да, другие ощущения. То есть эмоции и чувства – это несколько разные, да, вот, категории, понимаете. То есть, например, чувства – это более всеобъемлющая такая категория. Потому что, допустим, есть эмоция любви, чувство любви, да, но есть чувство холода, а эмоции холода нет уже, да, там, к примеру. То есть я говорю о более всеобъемлющем таком вот категории. Итак, чувства сами по себе неплохие и нехорошие. Весь вопрос заключается в том, как и для чего их использовать. Поэтому нет особой необходимости в том, чтобы отказываться от них или подавлять свои чувства. По этой причине в бхакти-йоге, это разновидность йоги, бхакти означает любовь, преданное служение, старается чувство занять служением Богу, допустим, то есть или служением Высшему, служением Душе. В этом виде практики ищущий старается разумным образом воспринимать весь мир не просто как, допустим, творение Бога, да, но как проявление самого Бога. То есть он строит свои отношения напрямую с Творцом, с Источником, с Высшим, там, с космическим разумом, как угодно называйте. А потому при правильном использовании чувств они не отвлекают его от Высшего, да, а напоминают о нем. То есть, на самом деле, почему люди хотят подавить чувства? Почему аскеты уходят, запираются где-то там в затвор, в горы и так далее? Потому что эти чувства, ум, какие-то переживания, события, они уводят их от мысли о Высшем, да, они возвращают их к суетности на более грубый, примитивный уровень, а они стремятся к Высшему. Возникает такой трансцендентальный конфликт. Человек, находясь в мире, на самом деле сражается с миром. А почему? Потому что он неправильно использует свои чувства. Если бы он просто изменил свое восприятие, то у него изменилось бы и отношение. Если бы он воспринимал мир не как что-то мешающее, да, а как проявление самого Бога, а есть такое, ну, скажем, не традиция, а как это, такой способ использования чувств есть в разных традициях, то тогда объекты, которые он воспринимает, события, которые с ним происходят, все вокруг него он видел бы как Бога, к примеру, или как высшую реальность. И, соответственно, он бы строил свои отношения уже не на основе раздражения, да, неприятия, агрессии, осуждения, да, а к более высокому мы обычно относимся с большей почтительностью, с радостью, с принятием, с благодарностью. Автоматически он меняет свое восприятие мира, и следом за этим совершенно естественно, спонтанно меняется отношение к миру. И он больше, ему нет нужды убегать от мира. Понимаете идею, да? А потому при правильном использовании чувств они не отвлекают от Высшего, а напоминают о нем. Таким образом, чувства постоянно используются для того, чтобы усиливать нашу связь с Высшим. А связь, это определение йоги, да? Йога переводится юдж, связь, упряжка, корень. Вот, то есть йога означает соединение, союз индивидуальной души и универсальной души, союз с Богом, союз с Высшим, то есть единство. Вот. Если мы таким образом постоянно устанавливаем свои отношения с Высшим, да, посредством восприятия, то мы фактически занимаемся йогой. Неважно, в какой традиции мы находимся. В христианстве, как, ислам, суфизм там, и так далее. То есть, какая бы традиция ни была, даже если в ней не говорится о Боге, а говорится там, о высшей реальности, там, о высшем духе, о душе и так далее. В принципе, неважно, какими словами это называть, но суть остается одна и та же. Фактически это является йогой в чистом понятии, в невыскаженном. Еще этот путь называют путем принятия мира, так как в этом случае у подвижника, ну имеется в виду практикующего, да, нет необходимости уходить в монастырь, в гималайские пещеры, чтобы избежать влияния мира на свои чувства и мысли. Там говорили уже. В этой практике человек своими мыслями, чувствами и поступками старается удовлетворить чувства Бога, ну или того высшего, на кого они направлены. То есть доставить радость кому-то более чистому и высокому. То есть смотрите, в неправильном использовании чувств мы настроены эгоистично и стараемся удовлетворять себя, свои чувства, возникает проблема. Но если мы стараемся удовлетворить чувства кого-то более достойного, то проблема вся исчезает. То есть я стараюсь порадовать, например, за счет того, что правильно следую наставлениям своего духовного учителя, исполняя заповеди, да, которые говорят о том, что не греши, так не делай плохо. Да? То есть смотрите, чувства у меня остаются, но я их начинаю правильно использовать. И все, проблема тут же решается. Весь вопрос в том, как мы ими пользуемся, для чего. То есть человек пытается доставить радость к чему-то более чистому и высокому. Таким образом, меняет концепцию с удовлетворения своих чувств на доставить радость кому-то другому. А вначале мы прочитали определение смирения еще одно. Смирение значит приносить радость другим. Ну, имеется в виду не всем подряд, да? Если я преступнику его способом буду приносить радость, то это неадекватность. Потому что смирение означает действие в согласии с истиной, с гармонией. Да? Если я кому-то буду вредить поступком, то это уже не смирение. Вот, то есть ну, разумно понимаем эти вот определения. Причем тут следует понимать, что свои чувства обычно связаны у нас с ложным эго, потому что под собою мы обычно имеем в виду ложное «я», вот ту поверхностную небольшую часть обусловленную, которую мы принимаем обычно за себя, не свое истинное «я», которое открывается постепенно в ходе духовной практики. Вот. А другой, то есть приносить радость другому, вот это определение разбираем, а тот другой, кого мы стараемся порадовать, то есть Бог, высшее начало, источник, на самом деле, если вот мы, помните, смотрели эту схему, это является наш собственный источник, наша собственная, высшая, более просветленная, более чистая, разумная часть, да, то есть, ну, или источник, другими словами. Таким образом, когда мы пытаемся порадовать Бога, его чувство удовлетворить, мы настроены правильно, потому что мы пытаемся удовлетворить и порадовать истинную часть себя, которая не попросит, скажем так, плохого, чтобы сделали что-то плохое, чтобы порадовать ее. С другой стороны, мы стараемся не радовать себя, потому что в этом нет нужды, потому что тот, который есть я, это на самом деле ложное я. Ну, такая вот философия. Вот, мы ее рассматривали. В этой части понятно, да, что такое ложное я, ложное эго называется, иллюзорное и истинное я. Просто вся проблема возникает вот в этой потенции действовать бескорыстно или действовать для Бога, возникает только в одном случае, когда мы его считаем как кого-то постороннего, чужого. Когда для нас это абстракция, допустим, выдуманная. Да? Тогда у меня естественным образом не возникает потребности действовать ради вот этого кого-то чужого. Да? Но если я его принимаю как самого себя, причем как лучшую часть себя, то автоматически все противоречия разрешаются. То есть это опять-таки вопрос настройки восприятия. Сперва мы восприятие свое корректируем на основе правильной картины мира, а следом за этим, естественно, приходит и правильное отношение на основе правильного восприятия. Правильное отношение уже позволяет устанавливать правильные связи, а связь означает йога. Мы достигаем цели йоги за счет правильных отношений. Итак, когда человек старается порадовать чувства кого-то более высокого и достойного, чем его собственное ложное эго, например, он старается следовать наставлениям и заповедям, чтобы порадовать душу свою, своего наставника, Бога, таким образом мотивы его деятельности очищаются. То есть очищение мотивов, оно становится бескорыстной, да? Так к нему приходит бескорыстие. И этот человек начинает жить настоящей, бескорыстной, духовной жизнью. Только тогда она начинается. Потому что до этого это иллюзия духовной жизни. Пока мы пропитаны эгоизмом, корыстью и так далее, мы смотрели по этой схемке, да, вот, где мы отсекаем себя от высшего при помощи эгоизма, корысти, потребительства. Да, у нас о духовной жизни, то есть о нисхождении духа сюда, физический мир, и речи быть не может. Только когда мы побеждаем в себе вот эту вот жабу, эгоизм, корысть, только тогда мы начинаем открываться навстречу своему собственному истинному «я», раскрывать себя настоящий, какие мы есть там глубоко внутри. Когда мы начинаем таким образом очищать свою природу, наше ложное эго начинает терять силу. Оно отступает, то есть мы смотрели, кстати, там на схемке, по-моему, сохранилось это. Да, по-моему, здесь мы говорили. А, кстати, вот схема, да, нисхождение, где мы эгоизмом и коростью отсекаем себя от своего же источника, от своего полного варианта. И здесь вот была схемочка, что человек – это определенное, скажем так, внутреннее пространство мыслей, чувств и так далее. То есть какой-то сосуд, скажем так. И он занят чем-то мыслями, чувствами, самоощущением, самоидентификацией. Если у нас под воздействием правильной практики самоочищения, то есть бескорыстных действий и так далее, эгоизм начинает убывать, вот эта часть начинает снижаться, да, уменьшаться, то здесь у нас появляется пустое пространство какое-то. И это пустое пространство, наконец, начинает заполняться чем? Противоположностью эгоистичных качеств, например, смирение. Смирение может войти в нас только тогда, мы сейчас о нем говорим, да, когда мы для него освободили во внутреннем пространстве какое-то место, за счет того, что избавились немножко от корысти, эгоизма. Понятно? Сохранить одновременно и эгоизм, и получить смирение не получится. Это бред. Потому что, ну, это вот как свет и тьма, они не могут быть двое пребывать в одном и том же месте. Либо там темно, либо светло, да? Но здесь просто то же самое, только, ну, в процентном отношении. Сейчас мы разбираем вот этот пункт. Склонность к удовлетворению своих чувств. Понятно, да? Почему склонность к удовлетворению именно своих чувств, то есть фактически развитие эгоизма, является антагонизмом смирения, и мы в итоге не можем быть смиренными. Понятно, как работает схемка, да? Что касается христианства, то в христианстве чувства тоже не отрицаются на самом деле. Они используются, но несколько иначе. Например, для того, чтобы сильнее ощутить свою духовную нищету, там называется, беспомощность, неспособность, то есть зависимость от Бога и так далее. То есть человек использует чувства, чтобы полнее познать свою греховную или несовершенную природу и также признать тот факт, что сам он своей силой ничего сделать не может. Он берет на себя какие-то аскезы, обеты и приходит к выводу, что он не может их соблюдать, как бы он ни старался. Рано или поздно его силы заканчиваются. Он пытается исполнять заповеди, а ему не хватает сил выполнить даже простые 10 заповедей. Постепенно человек, как бы полагаясь на себя, все больше разочаровывается в собственных силах. Но вообще, само понятие «духовная нищета» имеет под собой очень глубокий смысл. Сегодня, ну не знаю, если успеем, мы поговорим немножко. Вот, просто часто его неправильно или поверхностно понимают. Но сама идея какая? В том, что здесь, если, допустим, в бхакти-йоге чувства используются для того, чтобы все воспринимать как проявление Бога, то в христианстве, например, чувства используются для самопознания, познания, скажем так, вот этой своей слабой части своей природы. Зачем? Чтобы обратиться к источнику силы, который находится, ну, за пределами нашей самости. Если у меня сил не хватает, значит, я должен обратиться к кому-то, у кого есть сила, чтобы изменить мою природу, чтобы придать мне силы исполнить обеты, к примеру, да, чтобы совершенствовать практику. Человек занимается практикой и приходит к выводу, что у него нет силы дисциплинировать себя. Тоже факт. Итак, в христианстве чувства тоже не отрицаются, а используются. Например, для того, чтобы сильнее ощутить свою духовную нищету, беспомощность и зависимость от Бога. Они используются для самопознания, то есть для опытного познания своего текущего положения, своих слабостей и несовершенств. А затем используются как отправная точка, чтобы устремиться, или еще называют это, возвопить к высшему. То есть, чтобы у человека какой-то зов внутренний проснулся, какой-то импульс. То есть в этом случае такое познание своей несовершенной природы является отправной точкой для того, чтобы начать совершенствоваться, а не для того, чтобы опустить руки. То есть надо понимать этот тонкий нюанс. Пока мы поражены корыстью и действуем с позиции ложного эго, что бы мы ни делали, это все не будет ни настоящей духовной жизнью, ни настоящей духовной практикой. Даже если в это время мы медитируем, молимся, постимся, занимаемся благотворительностью, раздаем милостыню, если все это делается с позиции ложного эго, если мы поражены корыстью, значит, ни о какой духовной жизни и духовной практике речи идти не может. Все это самообман. Опять-таки смотрим на вот эту схемку, да, и видим, что там нету высокого духа, потому что он отсечен нашей корыстью и эгоизмом. А это не есть духовная практика. И, кстати, это имеет отношение к пункту, который там у нас называется, как там, прелесть или самообман. Когда человек внешне исполняет какие-то правила и так далее, а внутри ничего не имеет. Жить и действовать в первую очередь для себя означает развивать свой эгоизм и свою самость. Это означает развивать те качества, которые отделили нас от Бога и являются противоположностью кротости и смирения. То есть, соответственно, смирение мы получить не можем. То есть, мы будем возвращаться к этому пункту. Предназначение наших чувств состоит не в том, чтобы мы занимались их самоудовлетворением. Они есть инструменты для самопознания, для служения высшему обществу, другим людям и так далее. То есть, мы должны их использовать как инструменты, а не они должны использовать нас. Понимаете? Если чувства занимают неправильное положение, они используют нас, возникает проблема самоудовлетворения. Если мы используем их, то есть мы являемся хозяевами правильно, то тогда все остальное будет нормальным, гармоничным. Есть такая притча, кстати, несколько наивная, но как бы идею передает, про рай и ад. Она как раз иллюстрирует, как по-разному можно удовлетворять чувства, и что будет, если думать только о себе, или думать о других в первую очередь. Я вам так прочитаю ее, но она известная, в принципе. Однажды человек беседовал с Богом и спросил его: «Господи, я бы хотел узнать, что такое рай и что такое ад». Бог подвел его к двум дверям, открыл одну и провел человека внутрь. Там был большой круглый стол, на середине которого стояла огромная чаша, наполненная пищей, которая очень приятно пахла. Но люди, сидящие вокруг стола, сидели и выглядели злыми и несчастными. Они выглядели умирающими от голода. У всех у них были ложки с длинными-длинными ручками, прикрепленными к их рукам. Они могли достать чашу, наполненную едой, и набрать пищу, но так как ручки ложек были слишком длинные, они не могли поднести ложки ко рту. Бог сказал: то, что ты сейчас видел, это ад. Ну, такой несколько наивный, да, садистский. Вот. Затем Бог и человек направились ко второй двери и вошли в нее. Сцена, которую они увидели, была точно такая же, как и предыдущая. Тут был такой же огромный круглый стол, та же гигантская чаша с едой. И у людей, сидящих вокруг стола, были те же самые ложки с очень длинными ручками. Однако в этот раз все выглядели сытыми и счастливыми. Они были погружены в приятные разговоры друг с другом. Тогда человек сказал: «Я ничего не понимаю. Пожалуйста, объясни мне, в чем тут разница?» «Все просто», — улыбнулся Бог. «Эти люди научились кормить друг друга, а другие думают только о себе. Рай и ад устроены одинаково, разница внутри нас». То есть, ну, такая вот мораль, понимаете. Ну, это об удовлетворении своих чувств, иллюстрация, в принципе, подходящая, да? Ну, давайте вот этот пункт здесь закончим. Переходим к следующему, который называется «Недостаточность образования». Он раскладывается сразу тоже в несколько ступеней. Давайте так, по порядочку. Что такое недостаточное образование? Эти слова можно понять по-разному. Сюда входит в первую очередь это неправильное образование и воспитание, которое мы получили. То есть это недостаток образования. Не в смысле нехватка, а в смысле дефект образования. Вследствие неправильного образования естественным образом возникают ошибки в нашем мировоззрении, мировосприятии, мироощущении. То есть, ну, вот этот вот комплекс, да, целый. Само собой, если у человека ошибочное мировоззрение, ощущение себя в мире неправильное, своей роли, своей ответственности и так далее, то ни о каком экологичном поведении этого человека, ни о каком, естественно, смирении речи быть не может. Если у человека искажено мировоззрение, понимаете, да, то каким образом он будет смиренным? Смиренный означает имеющий правильное знание, живущий в соответствии с правильным знанием. Если его нету, если наоборот все искажено, да, то будет наоборот на выходе дисгармония, а не гармония, то есть будет противоположность смирения. Второй вид недостаточности образования означает, что человеку попросту не хватает, уже в данном случае нехватка образования правильного в данном случае. Он возникает, когда мы не получили должного образования как от родителей, так и от внешнего окружения. Допустим, на улице, от бабушки, дедушки, в школе и так далее. Да? А также не только по этой причине, но и по причине нашего собственного нерадения, нашей небрежности. Да? У нас мы все-таки существа сознательные, самосознающие, да, и мы можем в принципе образовываться сами, начиная с какого-то времени. Но если у нас есть недостаток образования, он у нас есть, то это означает, что мы нерадиво относимся к этому вопросу, недостаточно ценим его. Например, сколько времени и сил мы действительно потратили на серьезное изучение таких важных вещей, которые определяют вообще всю нашу жизнь. Вот мы посмотрели, что к этой категории, например, относится смирение, да? И тем не менее, вот за вот эти несколько дней, я думаю, что узнали такие вещи, которые, ну, несколько перевернули наши взгляды о смирении. Хотя эти вещи не являются какими-то тайными за семью печатями. Это достаточно открытая информация. Мы просто не изучали ее. Хотя это очень-очень важный вопрос, допустим. обретения смирения в нашей жизни. Насколько полно мы использовали возможности для учебы, которые нам предоставлялись в течение жизни. Если мы честны по отношению к себе, то мы признаем, что очень часто мы халявили, пропускали уроки жизни, да, или возможности учиться. Зачастую искренний ответ на эти вопросы говорит о нашей легкомысленности и нерадивости, следствием которых и будет недостаток образования в столь важных для нас вопросах, в том числе вопросах духовности. К недостатку образования следует также отнести и тот случай, когда мы склонны неправильным образом интерпретировать какие-то знания, да, наставления. То есть, например, давайте так вот. Есть такое наставление, в принципе, правильное, не концентрироваться на негативе, мое любимое. Я люблю его критиковать, вот, потому что его очень часто неправильно понимают. То есть, с одной стороны, если человек все время концентрируется на негативе, да, то в конце концов в него входит уныние, он опускает руки, его разум теряет силу, ему некогда думать о хорошем, он все время сконцентрирован на негативе. Поэтому во многих психотехниках говорится, не концентрируйтесь на негативе, все хорошо, я большое ясное солнце и так далее. Но если этой философии будет, например, придерживаться водитель автобуса с кучей пассажиров, едущего в пропасть, да, и будет говорить, да не, все нормально, дорога прямая, не концентрируйтесь на негативе, то к чему это приведет? Ни к чему хорошему, да? Знаки дорожные и прочее надо учитывать. То есть есть... привычка неправильно понимать наставления. Понимаете, о чем идет речь? Или, например, в семейных отношениях есть такая вещь, чтобы семья гармонично функционировала, есть наставления для мужа и для жены, какие у них есть обязанности. Соответственно, правильным бы было как? Мужу понять свои обязанности и исполнять их по отношению к жене. Но он поступает наоборот, он учит обязанности жены и говорит, как ей надо действовать правильно по отношению к нему, но не помнит свои обязанности. То есть, опять-таки, он склонен неправильно интерпретировать то, что ему говорится. Да? Или, например, вот даже в течение лекции, когда задавались вопросы, человек спрашивал что-то, я отвечал, причем описывал этого человека, его ситуацию, его проблемы. И я видел, что человек не понимает, что речь идет о нем. Он называл имя другого человека, согласно кивал головой, а речь-то шла о нем, что ему надо что-то вменять в его жизни. То есть наставления были приняты неправильно. Это еще один вид, недостаток образования, понимаете, да? То есть недостаток – это нехватка, неправильное образование и склонность еще и искажать какое-то знание. Кстати, возможно, она самая худшая склонность, потому что если я ничего не понял – это одно. Это означает, что я когда-нибудь постараюсь это понять. Но если я думаю, что что-то понял, и понял неправильно, то я, во-первых, руководствуюсь неправильным знанием, а во-вторых, не стремлюсь к правильному знанию. То есть такая тупиковая ситуация. Вот. В этом случае духовная практика, основанная на ложной теории, то есть мы ложно поняли какие-то постулаты, законы, наставления, да, она может привести только к ложному итогу. Поэтому люди часто разочаровываются в духовной практике, в пути, в духовной жизни и так далее. Потому что они занимаются не тем, чему их учили. Они следуют извращенно понятым ими же самими наставлениям. Такая вот дилемка. Само собой, когда у нас есть вышеуказанные виды недостаточности образования или недостатка образования, да, это приводит к тому, что сформировавшиеся у нас неправильные привычки на основе недостатка, неправильного образования, например, да, имеют очень большую силу. Правильные привычки недостаточно оформились в нашем разуме, да, и, соответственно, не имеют должной силы. Поэтому, когда встречаются две противоположные силы, правильная привычка, неправильная привычка, привычка быть смиренным, привычка к несмирению, то побеждает какая привычка? Та, которая сильнее, где силы больше. Понимаете? Если у нас много неправильного образования и мало правильного, то это означает, что в большинстве своем у нас правильные привычки, в том числе и склонность к смирению, очень слабенькие. Поэтому мы опять возвращаемся к нулевому пункту. Мы зачастую не можем быть смиренными, потому что мы небрежно относимся к самообразованию. Естественным образом побеждает та из привычек, которая поддерживается большей силой. Новая привычка, будучи достаточно слабой, новая привычка, вот мы сейчас новую привычку утверждаем смиряться, да, быть кроткими, любить, прощать, благодарить. Новая привычка, будучи достаточно слабой, не может погасить инерцию прежней привычки, обычно противоположной. Например, вот прям с лекции беру пример. У нас по-прежнему есть рефлекс неправильно представлять себе, что такое кротость и смирение, хотя мы вот сколько дней об этом говорим. То есть, например, человек встал и говорит: ну, я же не могу быть пассивным все время. Ну, вот как мне быть смиренным? Я спрашиваю, а что значит быть смиренным? Ну, ничего не делать. То есть, смотрите, мы столько говорим о том, что смирение не означает ничего не делать. Оно означает, наоборот, делать, но в правильном расположении духа ради правильного мотива. То есть, действовать в согласии с истиной ради истины. Да? А человек это не усвоил. Почему? Потому что он не получил правильного образования. Его знание, которое вот он услышал, оно в разум не зашло. Оно в ум стукнулось, отлетело и все. То есть, о нем осведомлен, но живет он совсем другими чувствами, которые... Он живет инерцией других наставлений, инерцией других чувств, инерцией других мыслей, которые раньше за всю жизнь набрали силу. Понимаете, как это работает, да? Естественно, что когда у нас есть неправильные представления, вот эти инерционные, о смирении, допустим, то когда мы попадаем в какую-то ситуацию, у нас автоматически... Допустим, возникает мысль: ага, я хочу быть смиренным. Так, что значит быть смиренным? Тут же возникает подсказка, да? Ага, надо быть пассивным. А человек не хочет быть пассивным, он внутри чувствует интуицию, что это неправильно. И возникает ступор, и он не может быть смиренным. Понимаете? На основании ложного знания, которое очень сильно укрепилось в нашем сознании, и поэтому очень большая инерция. И поэтому вот все, что мы сейчас говорим, я сразу предупредил, вы это все забудете на уровне чувств. Умом вы где-то там вспоминать будете, но на уровне чувств вы будете действовать по инерции, по-старому. Почему? Потому что вам надо приложить, забегу вперед, определенное усилие для того, чтобы воспитать в себе новые привычки. Вам нужна реальная, настоящая практика, духовная практика. Подобным же образом действует рефлекс или тот вид инерции, когда мы следуем философии пустоты, я ее тоже описывал уже сегодня. То есть, когда по привычке упускаем из виду тот момент, что смирение на пустом месте не бывает. Оно не возникает само по себе из ниоткуда. Вот я решил быть смиренным и все. Угу. Во-первых, оно приходит как следствие наполненности душевными качествами. Например, любовь, благодарность, сострадание и так далее. А во-вторых, оно приходит как следствие духовной практики, то есть приложение усилий, чтобы воспитать привычку или силу какую-то, чтобы стяжать смирение, нужно прикладывать усилия, понимаете? То есть философия пустоты, она создает иллюзию, что можно быть смиренным, потому что я захотел быть смиренным. Но на практике это не работает. Или другой пример, когда в результате недостаточности образования мы имеем недостаточно ясное и сильное представление о, первое, о том, каковы негативные последствия, например, гордыни, противоположности смирения, и второе, о том, какие положительные последствия смирения, то есть, ну, плоды смирения назовем. То есть, если бы мы очень ясно изучали этот вопрос, вот как, например, в былые времена монахи в монастырях там общались, получали наставления, видели перед собой живых образцов, смиренных, скажем, старцев, видели последствия гордыни, гнева, к чему приводят. Вот. У них возникала такая вещь, мы тоже смотрели на шестиступенчатой этой вот схеме, где вначале идет образование, потом идет ценности, потом вкусы, потом силы и так далее. Так вот, у них формировалась вторая ступень, ценность, смирение. И... ценность того, чтобы избавиться от гнева, от гордыни, там, допустим, от самости, от эгоизма. Смотрите, когда для нас какая-то вещь очень-очень ценная, автоматически мы хотим ее достигнуть. Автоматически у нас возникает интерес к этой вещи. Правильно? Если нам что-то интересно, у нас появляются силы, чтобы это делать. появляются силы, значит, мы начинаем практиковать, мы начинаем действовать. У нас появляются силы, чтобы действовать. Смотрите, приходит это от одного, допустим, всего лишь пункта, от усердного изучения, что дает смирение и что дает несмирение. Понимаете? Если это очень усердно изучаю эти два вопроса всего лишь, то у меня автоматически в мозгу начинает выстраиваться система ценностей, их соотношение. Если система ценностей очень четкая, очень ясная, очень сильная, то все остальные звенья этой схемы срабатывают автоматически. Но, чтобы запустить этот механизм, мне опять что надо сделать? Мне надо достаточно времени и сил потратить на самообразование, чтобы изучить эти вопросы. Если бы я это сделал, то у меня бы вся остальная схема запустилась, сработала бы автоматом. Итак, еще раз. В результате недостаточности образования мы имеем недостаточно ясное и сильное представление о вредных последствиях гордыни, а также о ценности и о дарах смирения, то есть о последствиях, которые он приносит с собой. Следовательно, мы только на уровне ума имеем идею, что смирение – это хорошо, а гордыня – плохо, но только умом, очень поверхностно. А на уровне чувств все обстоит наоборот, там царит инерция, которой мы жили всю нашу жизнь. То есть знание осталось информацией, так как не зашло в разум, то есть оно не стало знанием. Мы получили наставление о смирении, а разум вообще означает способность действовать или в сердце входить. То есть действовать в соответствии с полученным знанием, с наставлениями. А если знание, скажем так, в голову только зашло, да, то оно непрактично, мы им не будем пользоваться. Оно должно дойти до сердца, до чувств, чтобы изменить что-то внутри нас. И тогда на основании этого мы можем начинать действовать как-то. Соответственно, это вот сейчас я описываю эту схемку. Особого интереса и стремления к такой деятельности на уровне подсознания у нас не возникает. То есть, когда в сердце не заходит информация, глубоко не проникает. И это имеет отношение как раз к системе ценностей. То есть, если что-то для нас ценное, то подсознательно мы уже к этому стремимся. Все, уже возникает потенция действовать, практиковать, достигать и так далее. Значит, силы заниматься такой деятельностью не придут, если глубоко не проникла и ценность не сформировалась. Поэтому нам приходится постоянно напоминать себе о смирении искусственным образом, заставлять себя смиряться и так далее, то есть быть искусственными. Вот если мы на себя взглянем, то мы сейчас застряли на этом этапе. Мы искусственно, натужно стараемся быть смиренными. Мы напоминаем себе умом, то есть мы не живем этой реальностью и ценностью, да, а мы напоминаем, что это вроде бы хорошо, надо быть смиренным. Это этап, на котором находится большинство людей из того меньшинства, которое пытается практиковать смирение или достигать его. Потому что другие вообще как бы и не ценят, и не знают. Вот. А почему это? Потому что у нас есть недостаток образования. Понятно, да? Поэтому мы не успешны в смирении. Если мы вспомним жития святых, различные описания, то там очень часто описывается, с какой ревностью стяжали смирение духовные подвижники, различные аскеты. Они давали очень суровые аскезы, обеты, аскезы очень суровые совершали, то есть мы бы на такие в большинстве своем не решились. Они очень сурово, серьезно относились к этому, сурово наказывали себя. Но опять-таки, то есть это говорит о серьезности их намерений, да? Они, в принципе, проливали реки слез, можно так вот образно сказать, когда раскаивались, да, вот случившимся. То есть в мольбах, когда они взывали о смирении, то есть они понимали, что получить смирение своими собственными силами не могут, они начинали взывать о нем, да, к высшим силам. Пожалуйста, даруй мне возможность там обрести смирение, стяжать смирение. То есть смотрите, о чем это говорит? У нас такого отношения, если нас с теми людьми сравнивать в древности, у большинства людей нет такого отношения. Почему? Потому что у них ценность смирения как-то осознавалась, а мы ее не осознаем в должной мере. Понимаете, я всю ту же самую мысль повторяю просто с разных точек зрения. Мы просто недооцениваем важность смирения и губительность его противоположной качества – гордыни. Но я в конспекте о гордыне там... Есть один человечек, он просто как бы этапы раскладывает, допустим, как гордыня или гордость, ведет, допустим, сперва от хорошего настроения, от того, что я себя хорошо чувствую, я лучше других, там, я всем советы даю, и до физических, психических расстройств. Просто поэтапно как бы это все дело рассказывает. Ну, то есть, и мы понимаем, что гордыня вообще-то не очень экологическое, не очень экологичное качество или чувство для человека, не очень здоровое. Вот. И также сюда у меня вот в лекции, которую я начитываю, я просто не успею начитать вам достаточно объемный раздел о том, что же, каковы плоды смирения. То есть я бы там хотел просто рассказать, как оно действует на энергетику человека, на здоровье, на отношения к семье, на его судьбу, там, на духовность и так далее. Есть расклад по многим параметрам, в котором рассказывается ценность смирения, к чему оно ведет, причем основанное там, ну, на авторитетных источниках. А это нужно для чего? Для того, чтобы у вас ценность смирения, идея ценности его повышалась, да, чтобы вот эти вкусы, силы потихонечку возникали, зарождались внутри вас. Есть еще такой афоризм, кстати, тоже интересный. Коматозное устремление всегда будет преследовать демон неудачи. Очень четко сказано. Коматозное, то есть вялое такое вот устремление, вот мы также вяло хотим смирения. Всегда будет преследовать демон неудачи. Это означает, что когда мы вяло чего-то хотим, неуверенно хотим, так, ну, на всякий случай, того же смирения, значит, мы будем неудачны в этой практике. В практике, например, достижения смирения. Итак, следующим видом инерции или силы привычки является инерция восприятия. Фактически, ну, мы ее сейчас по-быстренькому пробежим, потому что времени у нас уже начинает не хватать. Итак, следующий вид инерции – это инерция восприятия. Фактически она проистекает из недостаточности образования, из предыдущего пункта, является его следствием. То есть, например, сюда входит инерция неправильного восприятия или понимания смирения на уровне чувств. То есть мы неправильным образом воспринимаем смирение по инерции. Да? Что такое смирение? То есть мы его по старой привычке понимаем как подчинение чужой воле, забитость, самоподавление, пассивность, равнодушие. То есть это прям видно было во время лекции. Все равно задавали вопросы именно в этом контексте. Хотя до этого мы разобрали, что такое настоящее смирение. Это говорит о силе привычки неправильным образом воспринимать смирение. Да? То есть мы сейчас говорим об инерции восприятия. А другой вид инерции восприятия – это инерция неправильного восприятия ситуации. То есть по инерции мы неправильно воспринимаем ситуацию. То есть наше восприятие неправильно настроено вовне. А неправильно по инерции воспринимаем ее предназначение, то есть для чего эта ситуация возникает. Неправильно по инерции воспринимаем свое место и свою роль в этой ситуации какой-то, да? То есть мы по привычке видим себя, например, в роли жертвы или как незаслуженно страдающих, там, что ситуация несправедливая, неразумная. Хотя перед этим мы, допустим, изучали, что на самом деле все ситуации, во-первых, они законные, то есть есть причина и есть следствие. А во-вторых, все ситуации, как бы, они не просто законны, да, как наказание, они предназначены для чего-то, например, для учебы. Но, несмотря на то, что мы это знаем, наше восприятие все равно по привычке настроено таким образом, что мы, например, вследствие этого не признаем, не приемлем ситуации, которые нам просто неприятны. Хотя неприятная ситуация может быть очень важным, очень серьезным уроком для нас, да? Естественным образом, когда у нас присутствует неправильный настрой, мы воспринимаем события вокруг нас как раздражающие, угнетающие, нежелательные. То есть начинаем взаимодействие с окружающей средой, находясь в не, ну, скажем так, не, находясь на неэкологичной, на не негативной платформе, да, то есть база у нас там находится. А закономерным следствием негативного восприятия является отношение негативное, да, и негативные эмоции, негативные реакции. То есть, если мы что-то воспринимаем правильным, экологичным образом, это мы говорили тогда о принятии, то, естественно, реакции у нас будут тоже экологичные, потому что они исходят из правильного импульса начального. Но если мы начинаем с того, что вообще неправильно воспринимаем какой-то предмет, да, неадекватно, то следующие все звенья в цепочке, то есть реакции, например, будут тоже какие негативные. Если я чего-то не хочу, значит, я по отношению к нему буду что испытывать? Раздражение, например, да, негативное чувство. Если, например, другой человек пришел меня научить жизни, и мне действительно этот урок нужен. Я неправильно воспринимаю этого человека. Я думаю, что он не должен меня учить, да? То есть восприятие неправильное. Значит, родится неправильное отношение к нему. Неправильные чувства, да, возникнут. Какие? Агрессии, осуждения, да? Неприязни. Но если бы я правильным образом настраивал свое восприятие, да, что я просил смирения, и вот пришла ситуация, чтобы дать мне возможность стяжать смирение. Я просил, взывал о знании, и вот какой-то человек что-то хочет мне сказать, а вдруг там правда есть, да? Потому что, когда кидают камни в ваш огород, есть такая вот пословица, приглядывайтесь к ним, вдруг среди них есть драгоценные. Понимаете, да? То есть, я меняю свое восприятие, и я уже к этому человеку начинаю как относиться? С уважением, с интересом, с радостью слушаю то, что он говорит. Иногда с благодарностью даже узнаю что-то о себе нужное. Понимаете, ситуация абсолютно одна и та же. Люди одни и те же. Но от разницы в восприятии, которая зависит от инерции, да, воспринимать события тем или иным образом, зависят все последующие события, как они развернутся сперва внутри, а потом снаружи. Вырастут они в конфликт, либо в сотрудничество, допустим. Вот так инерция восприятия заставляет в итоге воспроизводить одни и те же неэкологичные реакции. Например, несмирение. То есть, если я внутри неправильно воспринимаю, да, то есть считаю мир неразумным, меня неудовлетворяющим, несправедливым и так далее, то естественным образом, абсолютно законно, снаружи я тоже буду воспроизводить какую реакцию? Неэкологичную реакцию несмирения, противоположности смирения. Естественно, оно у нас вот этот нулевой пункт опять будет недостижим. Ни о каком смирении мы уже говорить не сможем. Но опять-таки мы говорим все время о инерции, об определенной силе. И будет определенный пункт следующий, один из следующих, где мы посмотрим, какие силы подпитывают эту инерцию. То есть пока что мы говорим так вот, в общих чертах. Ну, примеры я, наверное, пропущу, чтобы нам немножко сократить здесь часть текста. Кроме того, существуют для разных уровней развития людей разные стандарты смирения. И когда мы пытаемся соответствовать не своему стандарту, то есть фактически являемся неадекватными реальности, да, то возникает тоже сложность. То есть фактически мы тщеславимся тем, что считаем себя слишком продвинутыми, а потому примеряем на себя более высокий стандарт смирения. Есть такой интересный пример у Торсунова, там, Олега Геннадьевича на лекции, когда он рассказывает, что человек, например, пытается культивировать смирение, его комар кусает, и он такой вот дает ему, ну на, куси меня, смотри, какой я смиренный, да, такой радуется этому. Он говорит, ну ладно, что ты смиренный. Ну прилетит 100 комаров сейчас, и что, куда твое смирение денется? То есть, если ты не можешь внутреннее вот это спокойствие сохранить, да, то надо просто защищаться. То есть комар прилетел, тебя кусает, ты чувствуешь, что ты неспокоен, ну защищайся просто адекватной ситуации. Да. Это будет честнее, чем пытаться имитировать уровень смирения, который тебе не соответствует. А вот, например, Серафим Саровский имел такой уровень, да, стандарт смирения, что мог спокойно позволить комарам, мошкам кусать себя в кровь, то есть прям кровь бежала. И при этом он находился в очень уравновешенном, благостном расположении духа. «Раз я прихожу к батюшке Серафиму в пустыньку, рассказывает одна монахиня, а у него на лице мухи и кровь ручьем бежит по щекам. Мне жаль его стало, хотела смахнуть их, а он говорит, не тронь их, радость моя, всякое дыхание дохвалит Господа». То есть, смотрите, он сам их не гонял и другим не давал. Почему? Потому что очень уважительно относился к, ну, даже вот к таким вот, казалось бы, для нас незначительным творением, как мухи, там, мошки и так далее, да? То есть он не имитировал смирение, он жил этим, на этом уровне. То есть для него этот уровень смирения был естественным, так как он соответствовал уровню его развития, его духовной высоте. Но если обычный человек попытается имитировать то же самое, то его смирение будет ложным, то есть напускным. Вот мы смотрели из первых еще пунктов в прошлый раз. То есть настоящее смирение будет недостижимым. То есть когда человек берет на себя слишком высокий стандарт, до которого не дорос, в итоге смирение не получится. Да? Почему? Еще одна причина, почему мы не можем быть смиренными, когда хотим. Поэтому, чем обманываться на свой счет и применять для себя слишком высокий и недостижимый стандарт смирения, разумнее будет проявить искренность и адекватность в этом вопросе. Иначе человек опять потерпит неудачу в том, чтобы стяжать смирение. Следующий вид инерции – это фактически рефлекс такой – направлять усилия вовне, либо делать их формальными. То есть, это первое – рефлекс работать не над собой. То есть, что-то возникло, какая-то ситуация, и человек направляет силы и внимание на то, чтобы исправить другого человека, исправить ситуацию, но не себя. А зачастую мы являемся причинами, которые формируют и вызывают ситуацию. Либо человек совершает какие-то поверхностные формальные действия, да, и в результате опять-таки глубинных изменений в нем самом нету. Давайте чуть поподробнее. У нас выработалась сильная инерция или рефлекс в первую очередь менять внешнюю ситуацию, а не себя. Искать внешнюю, а не внутреннюю причину конфликта и так далее. Но в такой позиции нет места для работы над собой. А значит, нет предпосылок для изменения себя и своего характера. Если мы не меняемся, не меняется наш характер, то каким образом в нас может появиться больше смирения? Оно-то как раз приходит в результате работы над собой. Понимаете? То есть рефлекс или привычка менять других, а не работать над собой, автоматически приводит к тому, что смирение в нас никак не прибавится. Да? То есть оно становится опять-таки недостижимым идеалом. Или случай формальных действий. Когда мы что-то выдаем за проявление смирения, мы опять на философии пустоты основываемся. То есть, например, то, что мы уже не раз смотрели, это про левую и правую щеку. Человек думает, как мне быть смиренным? Вот человек агрессивный передо мной. И он такой напряжен, думает, надо ли левую щеку, потом правую подставлять, левую, правую, правую, левую. Но это неправильный подход. Потому что смирение означает внутреннее состояние наполненности миром, да, гармонией, любовью. И до тех пор, пока у него духа смирения нету, его подставление левой и правой щеки, оно будет формальным, поверхностным. То есть это будет подмена смирения, да? Если человек занимается подменой смирения, вместо того, чтобы опять-таки работать над собой, внутрь себя, погрузиться и начать искать вот эти качества, из которых растет смирение, опять-таки он не достигнет его, это качество, понятно? То есть склонность к поверхностным, как бы, подменам, она приводит к тому, что в результате мы опять-таки не достигаем смирения, не можем его стяжать. Если у человека духа смирения нет, то ему надо думать не о том, подставлять ли щеки или нет, а о том, как обрести этот дух, как изменить внутренний настрой, например, на прощение вот этого человека, на благодарность по отношению к нему, на раскаяние перед ним, допустим, почему я спровоцировал его на эту ситуацию, на молитву об этом человеке, то есть благословение, пусть с ним все будет хорошо, пусть там он однажды станет умнее, просветленнее и так далее, Господь дай ему разума. То есть, смотрите, если я перенастраиваю, работаю над собой, внутренне себя меняю, чувство правильное отношение к человеку, да, вырабатываю, то автоматически я к нему совершенно спокойно, без принуждения отношусь более смиренно, более гармонично, более правильно, дружелюбно, по-доброму, да. Но если я все еще думаю, правая, левая щека, а с собой не работаю, то о каком смирении может идти речь? Понятно, да, вот этот пункт о подмене, да, смирения на поверхностные действия. В противном случае он будет глупо тратить время на самообман, выражающийся в формальном подставлении щек, вместо того, чтобы изменить состояние своего сознания и стяжать настоящее смирение. Это мы говорили об инерциях. Следующий вид причин, по которым мы неудачны в практике смирения, называется так: недостаток силы опыта, практики и так далее. Фактически это недостаток практики и недостаток силы, как следствие этого. А то, что мы называем своими недостатками или слабостями, на самом деле являются не слабостями, а силами. Доказать это очень просто. Дело в том, что когда мы пытаемся приложить свои силы, чтобы справиться со слабостями, нам зачастую своих сил не хватает, они сильнее нас. Поэтому слабости – это силы, и зачастую более сильные, чем, допустим, то, что есть в нашем распоряжении, наши способности какие-то. Таким образом, каждая слабость является проявлением той или иной силы. Просто деструктивной или там неэкологичной, или неправильной силы. Отсюда следует, что, во-первых, не стоит потакать слабостям, то есть скармливать их, оправдывать их, да, и так далее. Иначе они будут становиться еще сильнее. А во-вторых, нам следует увеличивать свои силы, силу осознанности, силу воли, ответственности, самодисциплины и так далее. То есть, чтобы справиться вот с этим пунктом, который называется недостаток силы и практики, нам нужно заняться практикой чего? Первое. Не потакать недостаткам, силам негативным, да? Не вскармливать их. Второе. Нужно начать наконец-то вскармливать правильные силы. Силу воли, силу самодисциплины, кротости и другие силы можно развить в результате совершения различных аскез и исполнения обетов. То есть есть такая известная практика, да? Ну, естественно, не стоит на себя сразу же, опять-таки, переоценивать себя и возлагать на себя непосильные какие-то аскезы или неисполнимые обеты. То есть обещать то, чего ты сделать не можешь. Потому что в этом случае человек теряет силу. Лучше делать небольшие какие-то пассивные аскезы, да, и копить силу, чем терять ее. А теперь просто спросите себя, вот вы пытались быть смиренными, у вас не получалось. Спросите себя, как часто вы поддаетесь различным слабостям и оправдываете свои недостатки? Второе, как у вас дела обстоят с духовной практикой? Например, ну, взять практику молитвы, да? То есть, насколько регулярно, долго, качественно вы практикуете. Если вы признаете себе в том, что практика ваша настоящая недостаточно глубока, серьезна, интенсивна и так далее, да, или вовсе отсутствует, то тогда на основании чего вы ожидаете притока духовных качеств и в частности смирения в своей жизни? То есть это иллюзорные ожидания попросту. Если нету, соответственно, духовных качеств прибытия, ну, пополнения в нас, да, то, естественно, мы не можем рассчитывать на более экологичные, более здоровые и правильные разрешения жизненных ситуаций, которые требуют присутствия экологичных духовных качеств характера. Понимаете? То есть на самом деле мы чего-то хотим, но не прикладываем к достижению этого должных сил. Для достижения очень недешевого духовного качества, такого как смирение, и качественных изменений в жизни, нужна очень серьезная работа над собой. И нужна очень серьезная практика, духовная практика. А у большинства из нас она даже в принципе не начиналась. Это, конечно же, если брать серьезные такие стандарты, не утешительные, как там по головке гладят, а по-серьезному относиться, большинство из нас даже не начинали духовную жизнь. Не начинали заниматься настоящей духовной практикой и даже не имеют знания о том, что это такое и как это делается. Ложное знание есть, там искаженное есть и так далее, но настоящего знания очень мало, к сожалению. Без реальной духовной практики абсурдно ожидать ослабления недостатков и увеличения силы духовных качеств, в том числе и смирения. Поэтому, когда возникает какая-то ситуация, человек сталкивается с тем, что он хотел бы быть смиренным, но у него не хватает силы смирения, он ведет себя как может. Он после этого должен спросить себя, а что я сделал для того, чтобы стяжать смирение? Какую практику я совершаю? Насколько серьезно? Как долго? Вот. Скорее всего, он ответит, что нерадиво я к этому отношусь. Это как в притче о двух волках. Давайте тоже прочитаем. Когда-то давно старик открыл своему внуку одну жизненную истину. каждом человеке идет борьба, очень похожая на борьбу двух волков. Один волк представляет зло – зависть, ревность, сожаление, эгоизм, амбиции, ложь. Другой волк представляет добро – мир, любовь, надежду, истину, доброту, верность. Внук, проникнутый до глубины души словами деда, задумался, а потом спросил: «А какой волк в конце концов побеждает?» Старик улыбнулся и ответил: «Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь». Теперь вернемся еще раз, да? Если мы оправдываем свои недостатки, потакаем им, то какого волка мы кормим? Если мы не занимаемся духовной практикой, работой над собой, то какого волка мы недокармливаем, да? И какой итог прогнозируемый противостояния этих двух сил? Следует ли после этого удивляться, да, что у нас не хватает любви, смирения, добродушия и так далее, зачастую в ситуациях каких-то, вот, к которым мы не готовы, такие внезапные. Итак, в конце концов побеждают те силы внутри нас, которые мы кормим, и проигрывают те, которые мы не докармливаем, не уделяем должного внимания. Итак, если вы осознаете, что вам не хватает смирения, в частности, в каких-то тяжелых ситуациях, в неожиданных, внезапных, да, таких вот, к которым вы не успели подготовиться, то это значит очень простой вывод. Не ждите, пока придут эти ситуации. Если вам не хватило силы в этой ситуации, значит, в следующий раз вам опять не хватит силы. Очень просто, потому что у вас ее очень мало. Поэтому начинайте сознательно тренироваться на более простых и легких ситуациях. Допустим, когда я встретил на улице преступника, мне очень трудно быть смиренным. Для меня это стрессовая ситуация. Но я, допустим, лег на диван посмотреть телевизор, и мне сказали: «А ты сходи за хлебом». Это более легкая ситуация, да, там нет такого стресса. Я должен ей не оправдывать свое желание полежать, да, а с благодарностью воспользоваться. О, теперь я могу попрактиковать смирение. Это назначает использовать жизнь, ситуации в жизни, легкие ситуации, для того, чтобы по крошечкам, по чуть-чуть стяжать силу смирения. Это как в тренировке, когда мы подходим к штанге тяжелой, там, допустим, 100 кг, мы раз рывок и не можем ее взять, да? И тогда что делает спортсмен нормальный, адекватный? Он начинает систематически, грамотно тренироваться регулярно, да? То есть, основываясь на правильном знании, тренирует способность поднимать вес, начиная с малого. Постепенно он, точно так же, как физические мышцы развиваются, развиваются и духовные мышцы, духовные качества точно так же. Понимаете? То есть, поэтому разумным и вообще, в принципе, выводом, вот самым главным из этого уроком должно быть то, что надо использовать доступные нам ситуации, легкие, не увиливать от них, для того, чтобы стяжать те качества, которые мы хотим, в данном случае смирение. Понимаете? Потому что если мы упустим, скажем так, вот эти уроки жизни, то экзамен мы завалим потом, потому что халявили во время учебы. Однако же, если мы поставим все с ног на голову, если будем упускать возможность тренироваться в малом и будем пытаться стать смиренным в непростых, трудных ситуациях, то мы все время будем не готовы к экзаменам. В результате чего вместо смирения мы будем только надрываться психически, да, и иногда может произойти даже надлом такой. Человек ломается психически. Таким образом, вместо гармоничного состояния сознания и экологичных действий мы будем копить проблемы определенные в психике, в судьбе и так далее. Поэтому принципы разумности, систематичности и постепенности прикладываемых усилий, что в физическом мире, что в духовных тренировках, да, они в принципе одинаковые. Это универсальные законы. Их надо просто использовать. И в принципе тренировка — это означает практика, то есть подготовка к жизни. Поэтому все ожидания без должной практики, то есть тренировки, справиться с серьезной ситуацией и проявить настоящее смирение, совершенно беспочвенны или иллюзорны. Есть еще такой как бы диалог между учеником и духовным учителем, можно сказать. ученик спрашивает, а могут ли несвязанные усилия привести меня к высочайшему назначению? И просветленный человек отвечает, нет, случайные и беспорядочные усилия никогда не смогут привести тебя к твоему высочайшему назначению. Если твои духовные усилия не являются искренними, регулярными и постоянными, твоя цель всегда останется слишком далекой. То есть, в принципе, вот тот же самый, да, понимаете, принцип. То есть, хаотичные, беспорядочные время от времени усилия не дадут нам успехов, в том числе и в духовной тренировке или в стяжании каких-то духовных качеств. Опять-таки повторюсь, что выбираемые нами для тренировки аскезы или обеты, или какие-то внешние действия, упражнения, они должны быть, во-первых, посильными для нас, да, легко достижимыми. Потому что если будет непосильным, мы будем терять силу. Силу воли, силу решимости и так далее. Там действует обратный закон. А во-вторых, они должны быть в благости. Вот такое вот есть понятие. То есть, ну это вот с гунами связано, с настроениями. То есть, ну в благости означает иметь чистый разумный мотив, там, подход и так далее. То есть, например, взращивание хороших качеств для того, чтобы быть лучшим членом сообщества, где я живу, да, это аскеза, труд, да, в благости, ну, в благостном расположении, да. А истязать себя различными способами для того, чтобы обрести, например, известность, это уже аскеза тоже, она тоже дает силу, но это аскеза в страсти, к примеру. Есть еще аскезы в невежестве, например, пить много водки. Очень трудно, тоже надо себя превосходить, но итогом будет разрушение, к примеру. Вот. То есть аскезы должны быть посильными и благостными, то есть направленными на правильные мотивы, на правильную цель и на основе, ну, разумной, скажем так, строится практики. Итак, мы можем развивать в себе силы и способности за счет аскез или тренировок. Или то же самое мы еще называли ранее духовным реинвестированием. То есть у нас есть какая-то способность, но она ограничена. И за счет того, что мы правильно ее применяем, мы начинаем ее потихонечку культивировать или развивать. Или это называется брать, вкладывать, снимать, опять вкладывать. Да? То есть реинвестирование. Мы ее инвестируем во что-то. Вот. То есть у нас эти все способности, о которых мы говорим, все качества, они в принципе присутствуют. В большей степени, в меньшей степени, но они всегда есть. Если мы их начинаем использовать, они начинают расти в нас. То есть они культивируются, проявляются, это иногда называется. Вот. Можно сказать, стяжаются, то есть копятся. Совершение пожертвований – это один из видов аскез, да, как вот мы уже говорили ранее. Мы уже говорили, что можно жертвовать свое время, свои силы, свою добрую волю, то есть добрые намерения. А также какие-то недостатки можно жертвовать, например, чувство собственной важности, амбиции, какие-то слабости, да, приносить жертву, то есть отдавать, избавляться от них фактически. Дело в том, что пока мы держимся за свои слабости, и они наполняют нас, мы смотрели вот на этом кругляшке, да, что пока мы наполнены чем-то негативным, позитивному войти некуда. Их надо жертвовать. То есть, когда я совершаю аскезу, отдавая слабость, избавляясь от слабости, отказываясь от слабости, то я позволяю в себя, создаю сперва пустое пространство, опустошаю, да, какую-то часть себя, и на это место может войти положительное какое-то качество. Например, если я, к примеру, должен вставать, тоже одна из любимых тем, утром, рано, если я лелею в себе вялость, удерживаю, да, внутри, то динамичности и решимости войти некуда. Я продолжаю валяться. Но если я пожертвовал чуть-чуть самое вот это склонности удовлетворять свои чувства, да, свои именно чувства, какое вялости, там, инерции. Если я отдал немножко этого чувства, отказался от него, да, и встал, то в меня вошла определенная решимость. То есть, как бы такой взаимообмен происходит, да. Одно качество уходит и заменяется другим качеством. Понятно. Если мы от решимости отказались, то на его месте усилится вялость. И сейчас мы говорим о каком пункте? О недостатке сил и практики. Да? Понимаете, вот это все моменты, связанные с различными видами практики, духовной практики. Если мы не практикуемся, то, естественно, мы не получаем силу. Точно так же, как спортсмен. Если он не тренируется, да, то он не будет хорошим атлетом. У него сил не будет просто. Духовная практика – это тот же вид тренировки, только с духовными качествами. Есть еще такой важный нюанс, мы постепенно подходим к ним. Нам следует осознавать, что есть усилия, основанные на самости, то есть на личных усилиях, да. То есть я могу, я клятвы не нарушу, я сделаю. Вот. А мы тратим свои силы, свои способности. И второй вариант, когда мы изучаем глубоко философию духовную, там, основы миропонимания, мироустроения и так далее, там говорится о том, что есть Творец, да, то есть есть тот, кто сотворил мир, а также различные качества, да, которые мы хотим стяжать, и фактически он является их владельцем, источником и хозяином. Поэтому, если я хочу получить какое-то качество, я должен обратиться разумнее всего к тому, кто является хозяином, источником этих качеств, владельцем, понимаете, да? Поэтому в различных традициях есть очень много молитв, медитаций, там, других техник, когда духовный практикующий направляет свое сознание, совершает различные практики, обращаясь к высшим силам, в частности, там, к Творцу, да, пожалуйста, даруй мне добродетель смирения, например, да? Взять, например, тоже православие, там очень молитв много об этом рассказывается, да? То есть в этом случае это действие достаточно грамотное, потому что можно пытаться, как я говорил, есть восходящий путь своими силами что-то там потихонечку строить, а можно просто принять свыше готовое, да? То есть это более разумный путь, когда личное усилие и милость свыше встречаются в какой-то точке. Это самый быстрый, самый эффективный путь. Итак, еще раз я прочитаю это. Следующее, что нам нужно осознавать, это то, что у всех сил и способностей есть тот, кто их создал, кто является их реальным хозяином и обладателем. Ну, называют Бог. Поэтому для стяжания духовных качеств практикуется такой метод, как молитвы и медитации на Бога и Его милость, а также дары, которые она приносит с собой, когда входит в человека. То есть, ну вот, по схемке, ну давайте я еще повторюсь. Вот схемка, которую мы рисовали. Вот она, духовная практика наша. Когда мы, вот это высшее, Творец, да, вот это мы направляем свое сознание сюда, то есть пытаемся установить связь с высшим. Вот так вот, мостик сознания, да, связывает нас. И когда мы с высшим пытаемся соединиться, то есть такое понятие, допустим, в христианстве, как Дух Святой не зашел, да, вошел в него. То есть Дух Святой, ну вот говорится о высшей реальности, не зашел, и он приносит с собой милость, то есть, ну или благость, агроха, там, ну по-разному, в разных культурах, опять-таки, традициях называется, но разными явлениями, словами описывается одно и то же явление. В культурах, которые иногда даже друг с другом не дружат. То есть это говорит о том, что есть какая-то реальность, которую они описывают. В данном случае я говорю о милости. То есть смотрите, когда мы настраиваемся на высшее и правильным образом, то есть без эгоизма, корысти и так далее, устанавливается связь, и мы можем получить то, что называется милость. Одним словом. Милость или благодать, это то, что имеет еще плоды благодати, говорится. Это часть, например, из них это любовь, это смирение, это все плоды. То есть, когда мы настраиваемся на высшее, у нас нисходит милость, и автоматически, ну, как виноградная гроздья, да, мы получаем плоды милости, да, или плоды соединения с высшим духом, или с Творцом, там, Богом и так далее. То есть, есть целые практики духовные, которые помогают настраивать сознание, низводить, и вместе с этим автоматически в практикующем растут все духовные качества, которые приносят с собой милость, которые к ней просто прикреплены как плоды, понимаете? Иногда просто целенаправленно взывают о каком-то определенном качестве. Я хочу именно любовь в себе сильнее всего развивать. Тогда она, ну, больше не сходит, больше восприимчивости к этому качеству, скажем так. Потому что, когда человек на чем-то фокусируется конкретно, скажем, приходят все качества, но больше всего он воспринимает того, на что больше всего настроен, к примеру. То же самое происходит со смирением. Если мы хотим смирения, есть такая практика, как мы сейчас говорим, как обрести силу за счет практики. Вот есть практика, которая дает силу смирения за счет, допустим, вот контакта, нисхождения и усвоения. Понимаете, да? То есть мы те же схемки смотрим. Поэтому для стяжания духовных качеств и практикуется такой метод, как молитвы и медитации на Бога, то есть сосредоточение на высшем, да, Его милость, а также дары, которые она приносит с собой, когда входит в человека. Поэтому есть такое знание, как еще радовать того, кто является хозяином всего, то есть радовать Бога. Есть такая философия. То есть мы пытаемся вести себя достойно, да, например. Если ребенок ведет себя достойно, то он естественным образом радует своего отца, если он благородно себя ведет, понятно, да. А отношения с Богом у нас примерно такие же. Мы как дети, а он, ну, как отец. Если мы ведем себя достойно, духовно, соблюдаем заповеди, там, не убий, там, возлюби, помоги, там, и так далее, да, то естественным образом мы радуем того, кто является нашим отцом, и заодно хозяином качеств. И в этом случае он по своей воле может нас как-то, ну, не то чтобы благодарить, а поощрять. Как вот отец хорошего сына может поощрить, да, дав ему больше свободы, больше способностей, да, и так далее. У нас примерно такие же отношения могут быть родственные с высшим источником. Понимаете? Вот. И это тоже есть в разных традициях, как бы, ну, такой вот метод развития качеств в том числе, да. Поэтому вполне разумно, есть вот мы в лекции о любви смотрели, что любовь уходит, ну, вот это вот качество из человека, когда он нарушает заповеди. Например, начинает ненавидеть, воровать и так далее. Автоматически любовь покидает сердце. Не он кого-то разлюбил, а любовь, как самостоятельная такая сила, оставляет его. Если человек выполняет заповеди, то тогда любовь становится способна входить в него. Если человек выполняет заповеди, чтобы радовать Творца, то тогда духовные качества вполне могут входить в него. То есть, как там было сказано в Библии, по причине умножения грехов охладеет любовь в людях. Да? Вот такая фраза была. То есть, нарушение заповедей привело к удалению любви из сердца. И от противного, соответственно, следование, правильное следование заповедям дает возможность любви входить в сердце. Или в данном случае это мы говорим о смирении, например. Те же самые механизмы. Поэтому есть такие ступени, как яма-нияма в йоге, как заповеди, там, опять-таки, в различных традициях, там, можно в христианстве и так далее, в исламе там. Вот. Если мы им следуем правильно, по сути, а не просто по букве, по форме, да, тогда естественным образом, совершенно вот без насилия, без всего, в нас начинают входить и развиваться правильные духовные качества. Поэтому нужны эти заповеди. Итак, второй аспект обретения силы приходит от такого вида духовной практики, когда мы настраиваемся на контакт с высшими силами, с Богом, и получаем необходимые нам качества вместе с нисходящей в нас милостью. И тут мы фактически действуем как магнит. Вот на одной из лекций мы смотрели, да, то есть, когда через магнит, ну, скажем, через железный сердечник пропускают ток, да, ну, там, вокруг по обмоточке, то он обретает магнитные качества. Следует, только ток убрали, и магнитные качества у железного сердечника пропадают, да. Но если надолго включить, к примеру, ток, то, а потом выключить, то тогда уже железный, это кусочек железки, он сохраняет магнитные качества, да, уже. То же самое происходит в момент духовной практики. Если мы сосредотачиваемся на высшем, наполнены, соответственно, высшим сознанием, да, там, скажем, духовными качествами, то это аналогично, как будто через нас ток пропускают. В этот момент мы хорошие, добрые, светлые, пушистые. Когда мы практику прекратили выполнять, вернулись в мир, да, а тут ты сидишь. Все, да, равносильно тому, что ток выключили, и я вернулся к своему прежнему состоянию. То есть я опять стал раздражительный, осуждающий, унывающий и так далее. Но если я занимаюсь долго практикой, да, имею опыт, скажем так, занимаюсь искренне, интенсивно, это все равно, что включить ток надолго. И таким образом, когда я возвращаюсь, допустим, из медитации, из молитвы, из другой практики, то во мне эти качества начинают абсорбироваться. Я постепенно как бы начинаю намагничиваться тем, на чем я сосредоточен. Вот. Но опять-таки без усердной настоящей практики, да, вот этого намагничивания или усвоения качеств не произойдет. Это опять нас возвращает к тому моменту, что без серьезной практики нечего ожидать, что мы в себе начнем что-то там взращивать. То же самое бедное смирение. Итак, недостаток духовной практики, основанной на правильном знании, вот причина того, почему нам не хватает силы в кротости или в смирении. Следующий пункт, достаточно такой вот на грани фола, но я думаю, мы его, наверное, зачитаем. Давайте, да, его зачитаем, потом будет кратенький перерыв. И чувствую, что мы сегодня опять не закончим. Ну, смотрите, мы подобрались к тайному знанию. То, что называется неорганические существа, духи, силы и так далее. Да? То есть будем говорить на уровне шаманистов. Одной из причин, по которым мы не способны смиряться, какие-то качества духовные все взращивать или проявлять, является то, что мы в этом мире живем не одни. Мы взаимодействуем с миром и с теми, кто в нем живет. А живут здесь не только люди, вот, живут и существа, которые называют духи. Дух означает без, не имеющий тела, то есть бестелесное существо или неорганическое существо. То есть вот органическое тело, его нету, это неорганическое существо или дух бестелесное, бесплотное, да, еще называют. Вот. Многие экстрасенсы, опять-таки, там, духовные учителя, традиции и так далее, говорят об этом постоянно. У нас в языке об этом знание тоже заложено. Мы вот тогда приводили примеры, да, многие. Прям в конкретно в структуре языка, в словооборотах и так далее, все это присутствует. Мы просто не обращаем на это внимания. Опять все по той же самой причине. Духи мешают. Они не хотят разоблачения. Вот. Но я думаю, в принципе, мы какие-то по верхам вот этот момент пройдемся, чтобы вы хотя бы просто имели представление о том, как это вот работает, чем это опасно, даже вот иногда неправильная практика. Вот. Но глубоко просто не сможем удалиться. Итак, поскольку мы заговорили о силах, имеет смысл упомянуть еще один аспект силы, который описывается как воздействие на нас духов, то есть бестелесных или неорганических существ. То есть какая-то сила, да, сила нашего смирения недостаточно велика по сравнению с силой, которая блокирует наше желание, нашу способность быть смиренным. То есть какая-то сила противодействующая, она часто побеждает наши какие-то первоначальные хорошие намерения. В различных традициях их называют и описывают по-разному, но если присмотреться в самую суть описываемых явлений, то кажется, что речь идет об одном и том же. В индуизме, шаманизме, исламе, христианстве, буддизме и так далее, все говорят об этом. Да? А в нашем языке тоже опять есть такие слова, как дух, намерение, настроение, сила. Им овладел дух такой-то, да, гнев так вселился в него-то там, или бес попутал там. Много-много чего говорится, то есть, но не просто на уровне суеверий, да, или мы даже не осознаем этого, а это конкретное описание процессов. Просто сейчас от нашего сознания часть из них скрыта, как бы для нас не совсем понятно, что же они означают. Неорганических существ, ну или духов, существует на самом деле огромное множество, их много разных видов. В Ведах, допустим, есть большой раздел, описывающий там, классифицирующий и так далее. Вот, но это не цель нашей как бы, вот, лекции, в это сильно вдаваться. Да? А среди них есть те, такие, например, силы, которые нам проще описывать как безличностные явления. Например, злоба. Да? Это вроде бы сила, вроде бы дух, настроение и так далее, но она безличностная. А есть такие, которые проще описывать как личностные, да? Там, как каких-то там, не знаю, дух такого-то, такого-то оленя, да, вот, или какой-то там, ну, разновидность божества там в индуизме, там, ангелы-хранители, так, то есть, ну, более личностные такие аспекты. Есть те, которые относятся к нам, скажем так, дружески, да, ну, например, дух любви, он помогает, он экологично нас настраивает, дает реальное оздоровление, развитие духовных качеств, развитие личности и так далее. Есть духи разрушительные, да, опять-таки тот же гнев, злобливость там и так далее. Есть нейтральные такие. То есть их огромное-огромное количество, разнообразие, и чтобы в этом не увязнуть, мы сейчас просто сосредоточимся на том аспекте, который нам мешает, то есть на противоборствующих духах, да, что же они делают. Дело в том, что для духов, для вот этих сил мы выступаем в роли представителей или инструментов на уровне вот этом физического мира. То есть есть тонкий мир, грубый мир и так далее. А мы здесь представлены вот в грубом мире очень сильно, человеческие существа особенно. А у нас здесь есть определенные виды энергии и так далее. Мы являемся фактически местом жительства, сосудом, в котором эти духи могут обитать. Мы их подпитываем, мы их защищаем, ну, когда оправдываем, там, потакаем, подкармливаем. они проявляют через нас свои интересы, опять-таки распространяются и так далее. То есть фактически они нас используют. Есть духи, которые нас просто поедают в реальном смысле. То есть у нас есть определенные части энергетического нашего существа, и эти духи их просто кушают, мы для них еда. Вот. Ну, есть разные духи. Вот. Но суть какая? В том, что они нас используют. Используют по-черному, то есть по полной, не считаясь абсолютно с нами. То есть, когда тигр кушает кролика, он не интересуется его мнением, там, или философией, или планами на завтра. Да, он просто жрет его и все. Точно так же у нас отношения с этими существами, которые эксплуатируют нас. Ну, или духи назовем, да, силы какие-то негативные. Вот, теперь представьте себе, вы, допустим, решили заняться духовной практикой и освободиться от действия этих духов. Негативных, допустим, от злобы, эгоизма там, и так далее. Ну, по-простому будем говорить. А они вас жрут, они вас эксплуатируют, вы для них как бы дом родной и корка хлеба. Подумайте, теперь кто вас отпустит, да? Добровольно, вот так. Кто вам даст вольную? Поэтому существует сопротивление. Как только вы начинаете заниматься духовной жизнью, пытаетесь проявлять такие качества, как, например, их заменители. Если во мне, допустим, много бескорыстия, да, я пытаюсь практиковать, то это означает, что дух корысти будет убывать. Естественным образом он будет отставить свою территорию, он будет сопротивляться, создавать препятствия, помехи, да? Ну, я вот по-простому так, в уровне 2 плюс 2 там говорю, то есть не сильно вдаваясь в подробности. Есть еще такое описание, один духовный учитель говорит, что когда вы крепко спите, ну, в невежестве, там, не знаете ничего о духовной жизни, о себе, то есть еще не пробуждены, то невежество вас особо не трогает, оно знает, что вы в его власти и так. Вот. Но если вы начинаете пробуждаться и делаете попытку оставить, избавиться от этого невежества, начать другую жизнь, то оно как рычащий тигр поднимает голову, говорит, куда ты собрался, ну и начинает, в общем-то, строить козни. Так вот, по-простому говоря. Вот. Таким образом, существует такое явление, как трудности, возникающие при попытке вести духовную практику, духовную жизнь, культивировать духовные качества, стать более хорошим человеком, освободиться от зависимости там, от своих недостатков, да, или слабостей, которые есть силы и так далее. Вот. И трудности эти можно классифицировать следующим образом. Первый вид трудностей – это поскольку мы начинаем вести более сознательную жизнь, да, как бы чуть более пробужденную, мы просто замечаем те виды недостатков, слабостей и трудностей, которые у нас всегда были, просто раньше мы их не осознавали. Потом человек начинает духовную практику и говорит, ой, столько проблем у меня появилось, раньше не было. Просто он начинает осознавать то, что у него было раньше. Второй вид, самый грустный трудностей, которые встречаются на духовном пути, это трудности, вызванные ошибками в духовной практике. То есть, когда есть неправильная теория, на основе нее делается неправильная духовная практика, результатом будут ненужные трудности, как бы проблемы и так далее. А следующий вид трудностей, поскольку человек, занимаясь духовной практикой, начинает более активно кармические слои, вот эти причинно-следственные отрабатывать, двигать, да, то, естественно, он перерабатывает большее количество кармы, чем в спящем состоянии. Да? Естественно, ему приходится более интенсивно жить. В том числе и трудные ситуации, такие не всегда приятные, тоже интенсивнее в его жизнь приходят. У него появляется возможность интенсивнее перерабатывать, пережигать карму, отрабатывать ее. И последний, как бы, четвертый тип трудностей, это тот, который вызван сопротивлением недружественных по отношению к нам сил, да, которые, собственно, не хотят избавляться от своей добычи. Вот мы о них сейчас и говорим. Каким образом, например, в жизни может проявляться воздействие этих сил? Например, я что-то задумал хорошее, и тут же на меня обрушилась куча дел, ситуация неуправляемая, все там звонят, чем-то грузят и так далее, да, то есть нас что-то начинает отвлекать от практики, да, от хороших начинаний. А когда мы таким образом отвлекаемся, мы истощаемся. То есть наша энергия, наше внимание, наше время, а у нас всего этого ограниченное количество, оно направляется на другие нужды, то есть заканчивается. И на духовную практику, например, его не остается. Кто выиграл? Негативные силы, ну, пока что победили, да? То есть духовную жизнь мы отложили на завтра. Ну или со следующей недели в лучшем случае. Следующий очень важный такой момент. Негативные силы способны, ну или духи там, неважно, способны искажать наше восприятие. Помните, мы говорили о инерции восприятия? Подпитывать его могут неправильное восприятие. Они искажают наше восприятие и память. То есть человек может помнить то, чего не было. Он меня дураком назвал. И я на него буду злиться. Все, и сила себя уже подпитывает. А он может забыть то, что было. Например, ты обещался с завтрашнего дня, что уже не будешь врать. А он забыл это, продолжает. Или курить продолжает, и так далее. Да? То есть на память идет воздействие, скажем, внешней силы, которая не заинтересована в более достойном и правильном образе жизни жертвы. Вот так. Когда общаются два человека, возможны тоже искажения различные и так далее. То есть неправильно друг друга понимают. И зачастую это вызвано воздействием вот этих сил, которые сопротивляются положительным изменениям. Иногда в нас просто вспыхивают проявления этих сил, например, в виде гневливости. Да? Человек становится гневливым, ну, потому что он гордый, где-то не изжил эту вещь. Да? И он, например, гнев когда испытал, это означает, что он подкормил гнев. Эта сила как бы покушала, она еще поживет. Да? Она утвердилась, усилилась в его существе. А противоположная сила, допустим, какая смирение, она ослабла. То есть так вот они иногда действуют. То есть инерцию набирают силы, когда они проявляются в нас. Мы становимся невнимательны, несерьезны, небрежны по отношению к серьезным вещам, допустим, к изучению духовного знания. Вот то, о чем мы сегодня говорили, наша небрежность, что мы даже на самообразование силы и времени не тратим. Мы вроде понимаем, что надо, но когда-нибудь. Было бы у нас хорошее образование, у нас бы уже пришло какое-то смирение в жизнь на основании ценностей, которые бы из него выросли. Но небрежение, невнимательность, несерьезность и так далее – это следствие в том числе воздействия этих сил. Просто мы им потакаем, мы впускаем их в себя, и они внутри нас могут действовать, как им заблагорассудится, потому что у нас есть привычка впускать их в себя. Вот. Мы можем слушать какие-то важные очень наставления, но не понимать их истинного смысла. Вот как я сегодня приводил пример. Я рассказываю человеку его проблемы, что ему делать, да, а он это принимает на чужой счет. Почему? Потому что в его восприятии существует искажение. Определенная сила искажает то, что человек слышит. Она не позволяет знанию входить в разум или применять его к себе. Мы быстро забываем о каких-то важных вещах, наставлениях, там, к примеру. Например, я хочу быть смиренным, но вспоминаю об этом раз в неделю, да? Почему? Потому что есть сила, воздействующая на нашу память. Ну и так далее. То есть есть много-много как бы пунктиков, то есть чтобы вы просто понимали, о чем идет речь. В принципе, вот эти все пункты мы уже рассматривали вот здесь на доске, они нарисованы. Просто мы их не говорили с точки зрения воздействия на нас вот этих сил, как бы, да, негативных. Теперь, каким образом это все становится возможным? Почему кто-то может воздействовать на нас, тем более внутри нас, там, на ум, на память, там, на органы чувств и так далее? Все дело в том, что изначально человек, ну вот в обществе, он уже впустил в себя, ну то есть он уже имеет внутри себя вот эти негативные силы, он уже имеет внутри себя страх, имеет внутри себя склонность к осуждению, да, к агрессии, к неприязни. И так далее. То есть эти силы уже находятся внутри нас. Давайте я, может, подрисую, хотя вряд ли там что-то смогу изобразить такое. Смотрите, если вот это человек, такая сфера, и внутри него уже есть, ну, допустим, это пространство ума или чувств, да, то есть мы на разных уровнях существуем, там, физически, чувственно, умственно, психически и так далее. Смотрите, это вот какой-то срез. У меня, к примеру, здесь есть склонность к вялости, да? У меня здесь есть склонность осуждать кого-то, склонность гордиться и так далее. Это означает, что уже внутри меня присутствуют какие-то силы, какие в данном случае не положительные, да? А что означает сила? Сила – это то, что способно производить какое-то воздействие, создавать, допустим, возмущение в пространстве, внутри которого оно находится. Если сила находится в пространстве ума, то возмущение, волна, что означает? Это мысль. То есть сила способна порождать мысли негативные. Плохо о ком-то думать, плохо о ком-то чувствовать. Да? или чувствовать неприязнь к кому-то. Да? Понимаете? Если на чувственном уровне сила, которая уже внутри меня действует, то она внутри меня порождает чувство неприязни по отношению к человеку, который говорит мне правду, как мне правильно жить. Или если она в уме присутствует, она может создавать барьер. И то, о чем я говорю сейчас, будет как сквозь пелену слышно такое. И тут же забудется. То есть, почему? Потому они могут воздействовать на ум, на чувства и на прочее, да, потому что они уже присутствуют внутри нас. Понятно? А когда они внутри нас присутствуют, они могут манипулировать тем пространством, в котором находятся. То есть нашими чувствами, нашими мыслями и так далее. Получается патовая ситуация на самом деле. На всех, да, просто немножко по-разному, немножко индивидуально к этому относимся, но есть интересное описание. Вот, есть механизм, я описал, к примеру, вот Карлос Кастанеда, допустим, в литературной форме это описал, как наставление Хуана Матуса, да, вот как он пишет. Это Хуан Матус ему объясняет про неорганические существа, в данном случае, которые пожирают пленочку такую, которая наш разум покрывает, то есть, неважно. Чтобы держать нас в кротости и покорности, они прибегли к изумительному маневру. Они дали нам свой разум. Ты слышишь? Хищники дали нам свой разум, ставший нашим разумом. Через посредство разума, который в конечном счете является их разумом, они вносят в жизнь человека то, что удобно хищникам. Видишь ли, у разума летуна, ну то есть этого вида неорганического существа, нет соперников. Когда он утверждает что-то, то соглашается с собственным утверждением и заставляет тебя поверить, что ты сделал что-то не так. Разум летуна скажет, что все, что я тебе говорю, полная чепуха. А затем тот же самый разум согласится со своим собственным утверждением и скажет, да, конечно, это чепуха. Вот так они нас и побеждают. То есть, понимаете, да, если то, что внутри нас мы принимаем за свое, то есть мысль какая-то внутри возникла, раз она внутри меня, значит это моя, я ее принимаю, как бы отождествляю с ней, я ее принимаю за свою. Теперь какая-то сила внутри меня говорит, да вот все, что он говорит, это бред. Вот отсюда я вещаю. И раз это внутри вот этого человека возникла мысль, он говорит, да, все это бред, он верит этой мысли, как будто это он ее придумал. Но вот эти мысли и чувства не являются чувствами и мыслями человека самого. Они являются порождением вот этих сил, которые вошли в него. И манипулируют его восприятием и его памятью. Понимаете, да, как это срабатывает? Человек, который находится под воздействием подобных сил, зачастую не способен принимать наставления, допустим, о духовной жизни правильным образом. Он или пропустит их мимо ушей, вот просто к себе примеряйте. Потому что мы все находимся под воздействием, просто в разной степени. Думая, что это говорится о ком-то другом, а не о нем. Или будет считать, что вы ошибаетесь. Неважно почему, но ошибаетесь. Уж его-то рассудок и чувства говорят ему совсем другое, а себя он знает намного лучше. Но только весь подвох в том, что рассудок и чувства у него какие, находятся под воздействием манипуляции этих сил. Таким образом, это очень трудно разрешимая ситуация, так как опираясь на самого себя, на свое разумение, на чувства, человек становится полностью неадекватным и беспомощным. То есть он становится марионеткой. То есть есть такая, как бы, хочешь победить противника, возглавь его армию. То есть хочешь завладеть человеком, управляй его разумом. Все. Человек слушается своего разума. Потому что самый большой авторитет для нас это кто? Это мы сами. Зачастую такому человеку прямо не скажешь, в чем его проблема и с чем ему надо работать, так как возникает сильная боль, и человек закрывается. Ну, это знакомая, да, ситуация. Ему очень больно и трудно слышать правду о себе. Он становится сварливым, агрессивным, замыкается, закрывается и так далее. Потому что правда может дать свободу этому человеку от негативной силы. Он становится, в общем, в этом случае означает, что если он узнает правду о себе, о том, что ему надо делать, от чего избавляться, то он получит свободу от этой силы, да, которая сейчас манипулирует им, кормится им и так далее. Вот. И, соответственно, эта сила что делает? Она защищается, она создает внутри ощущение дискомфорта, неприязни и так далее. Да? И когда человек принимает эту позицию, то есть отождествляется с этим внутренним чувством, то сила опять выигрывает. На самом деле для некоторых очень трудно будет слушать, а еще труднее будет потом вспомнить об этом. Но это тоже последствия действия сил. Вот. Если человек привык идти на поводу своих чувств, если он привык выбирать приятное, а не полезное, тогда он стремится избавиться от дискомфорта и того, кто его создает, а заодно и от возможности обрести свободу от своего неорганического паразита, пожирающего его сознание и возможности свободу. Поэтому существует такое явление в духовных традициях и практиках, как заимствование разума у наставника, его еще называют послушание. То есть в этом случае, если наш разум и наши чувства повреждены, да, мы на этой стадии признаем это, но есть какой-то духовно развитый человек, допустим, святой человек, я принимаю его наставление как самое важное, самое ценное в жизни, да. То есть, если мне что-то не нравится, я не согласен, не понимаю, я все равно принимаю это, как бы, исследую его наставление. То есть, я использую его разум, меняю на свой, как бы, да, его разумность. Потому что этот человек уже освободился, скажем, от воздействия этих сил. Он стал более чистым, более разумным и так далее. Естественно, вполне нормально заменить дефектный разум на более совершенный. Но не на совсем, а на то, чтобы, на тот период, чтобы самому освободиться. А потом твой собственный разум как бы раскроется как бы, ну, уже в нормальном виде, без этих паразитов. Поэтому и слушаются наставления, и слушаются заповедей, а слушаются беспрекословно духовного учителя. Потому что они принимают его наставления как абсолютно правильные. Да? И по этой же причине не следует слушаться абсолютно всех. Потому что у других людей разум может быть так же поврежден, как и у тебя. То есть находиться под теми же силами, который манипулирует твоим разумом. Но это целая отдельная такая теория и практика духовная. Вот. Ну просто, чтобы вы знали, что такое послушание, зачем оно нужно. Потому что без него, вот такому человеку просто, ну, который под сильным воздействием этих сил находится, в принципе, никакого пути, ни прогресса, ничего не может быть уже. То есть, он в замкнутый круг попадает. Только вот опять-таки, если мы вот эту шестиступенчатую схемку вспомним, то там есть внешнее воздействие на систему, внешнее положительное, да, способно создать динамику положительную внутри системы. В данном случае внешним воздействием является какое? Принятие разума наставника. Тогда внутри системы ученика возникает динамика какая к развитию положительная. На самом деле то, о чем мы сейчас говорим, это очень серьезные глубокие вопросы. И они, ну, на грани фола. Поэтому их редко где поднимают, озвучивают. Хотя, ну, знания об этом, говорю, есть в разных традициях, но саму идею, как бы, о вот этих духах, о неорганических существах очень трудно принять, переварить, да. И просто по той причине, что мы находимся под воздействием тех сил, которые не хотят, чтобы мы принимали эту идею. То есть они как бы скрываются, потому что когда ты скрыт, тебе как бы свободы для действий больше. Потому что когда ты знаешь имя своего врага, то его как бы сила ослабевает наполовину, да? Есть такое тоже выражение. Таким образом, они нам диктуют, что нам думать, что чувствовать, во что верить, что отвергать и так далее. И человек, который немного освободился из-под этого диктата, за счет уменьшения эгоизма, за счет духовных практик и так далее, то есть освободил внутреннее пространство, он может уже как-то уловить концепцию, о которой мы говорим, да, об этих существах, о воздействиях. Но обычно это происходит в основном на гипотетическом уровне, так, на мысленном уровне, абстрактно. И для многих знание об этом ничего не меняет. То есть он, в принципе, принимает знания о неорганических существах, о духах, о силах, и в его жизни ничего не меняется. То есть он чуть-чуть сознание освободил для того, чтобы принять концепцию, но недостаточно много для того, чтобы начать действовать в правильном направлении. То есть он продолжает пребывать в иллюзии, что когда-нибудь он может легко все это дело изменить. То есть такая вот вещь. Так возникает небрежение опять-таки к практике, проблемы с памятью и так далее. И все это опять связано с достаточно сильным присутствием, ну, внутри нас вот этих контролирующих сил, да, которые фактически контролируют нас, эксплуатируют. Так что некоторым людям хватает свободы на то, чтобы понять, что они рабы, но не хватает на то, чтобы бороться за свою свободу. Поэтому не пребывайте в иллюзии, даже если вы что-то вот сейчас вот поняли, вроде бы, да, но вы не можете в соответствии с этим действовать в соответствии с этим знанием, значит, вы все равно остаетесь как бы, ну, таком рабском уровне, ничего не изменится в вашей жизни. Нужна практика, практика, практика. Именно она потихонечку вытесняет эти вот существа или их воздействие из нас. Существуют разные виды практики на самом деле. Это уменьшение эгоизма, бескорыстие, это безмыслие очень сильно нагружает этих существ. Ну, допустим, практика медитации. Это смирение, то, о чем мы сейчас говорим, почему такое сильное сопротивление. Кстати, у Кастанеды Дон Хуан называет это дисциплиной. А смирение дает свободу от воздействия этих существ. И есть, ну, описаны различные плоды, когда человек обретает смирение, какие он, ну, скажем так, ситхи или способности обретает, там, прояснение разума, видение и так далее. Вот. И то же самое у Кастанеды, допустим, описывается, когда человек дисциплинирует себя, освобождается от воздействия вот этих неорганических существ, которые они называют валадорос или летуны. И просто как бы разными словами описывается одно и то же явление. То есть фактически то, что называется дисциплиной, там, допустим, у толтеков, аналогом этого является качество смирения у христиан. Ну, может быть, в более глубоком таком обширном смысле. Но мы сейчас просто не сможем это глубоко пройти. Я это, наверное, вот в конспекте уже подробно с примерами опишу, прям, чтобы не голословно было. А также, если мы можем столкнуться с тем, что люди часто шарахаются, когда слышат какие-то там разговоры или идеи о Боге, о духовности, о бескорыстии, то есть у них возникает такой ступор, неприязнь, да, ну то есть такое вот шарахаются попросту. Почему? По той же причине, потому что знание об этом, оно способно дать человеку свободу. А этой свободы не хотят существа, которые владеют этими людьми. Поэтому они создают что? Ступор, неприязнь и так далее. Да? То есть они пытаются удержать свою добычу. Как бы. Вот. Это вкратце. Когда вы немного освободитесь от воздействия этих сил и обретете какую-то базовую, ну, вот, грамотность, вот, чем мы сейчас занимаемся, тогда вы, читая различные наставления, тексты различных традиций, там, не знаю, писания и так далее, вы начнете в них, в этих писаниях различать знания, о котором вот сейчас говорю, о неорганических существах и духах. Вот, то есть вы можете читать, раньше читали, но не обращали на это внимания. Но когда вот определенное пространство внутри вас появится, у вас появится восприимчивость к этому типу знания. Ну, пока что только восприимчивость, свободы еще не будет. Вот. Я вот сейчас прочитаю то, что говорит один духовный учитель. Там говорится о прощении. Когда божественная справедливость помогает преступнику осознать, что не он совершил плохой поступок, но нечто иное, что мы называем невежеством, действовавшим в нем и через него, когда в силу вступает божественная справедливость, человек чувствует себя несчастным, потому что он позволил плохим силам проникать в себя и управлять им. То есть фактически этот духовный учитель описывает механизм, да, как это все происходит. Силы проникают в нас, мы их впускаем, прельстившись на их плоды, тоже у них плоды есть. И эти силы могут управлять нами, совершая в нас и через нас различные нехорошие действия, в том числе преступления. Вот. И что интересно, я общался с некоторыми учениками этого учителя, да, и они активно как бы были против той идеи, что какие-то силы существуют, манипулируют ими и так далее. То есть они не осознавали это, хотя во многих текстах, высказываниях этого учителя просто говорится вот как здесь черным по белому все. Но, будучи учениками не один год, они были не способны осознать то, о чем говорил учитель. Почему? Потому что... Смотри, пункт первый. Они находились под воздействием сил, которые искажали их восприятие и память. Понимаете? То есть даже в том случае, если человек серьезно думает, что он чем-то занимается и так далее, существует очень серьезная такая вот инерция, да, памяти, чувств там и так далее, которая подпитывается этими силами. Даже если человек там несколько лет чем-то серьезно занимается, он может пребывать в иллюзии. Итак, инерцию нашего восприятия и отношения, инерцию мышления, инерцию мировоззрения, реакций, инерцию образа жизни и так далее поддерживают определенные силы. Некие силы поддерживают наши дурные пристрастия, искажают нашу память, восприятие, не дают понять, казалось бы, простые духовные наставления.
Эти же силы противятся и тому, чтобы мы были успешны в практике смирения и самодисциплине. То, о чем мы сейчас говорим, да? Потому что в этом случае они вынуждены будут покинуть нас, а мы им нужны. Да? То есть очень простая борьба интересов. Итак, следующий вид причин, по которым нам трудно быть смиренными, это склонность, опять-таки инерция определенная чувственная, к неприятию того, что нам неприятно, например, да? Неприятие неприятного. А если нам что-то неприятно, мы склонны избегать этого совершенно естественным образом. Если какая-то ситуация для нас некомфортна, то мы стараемся избегать ее или изменять ее на свой лад. То есть таким образом мы проявляем как бы своеобразную самость. То есть, ну, будь по-моему, да, или я могу там и так далее. То есть, а это опять-таки противоположность смирения, эгоизм, противоположность смирения. И причем такой подход, когда мы стараемся избегать неприятного, он не всегда разумен. Например, какое-то лекарство может быть очень горьким и неприятным, но если мы не примем его, то можем потерять жизнь, да? Какой-то урок для нас или чьи-то наставления могут быть очень неприятными, некомфортными, но это то, что может в лучшую сторону изменить нашу жизнь. То есть этот подход, эта инерция, да, убегать от неприятностей, она, ну, не всегда оправдана, мягко говоря. Также есть такой вариант, когда мы склонны не принимать ситуацию, если мы внутри чувствуем себя правыми. Или если чувствуем, что кто-то несправедливо поступает по отношению к нам. Ну, то есть, на уровне чувств мы настроены не совсем верным образом. Это предыдущая тема. Вот. Но нужно понимать, что наши собственные представления о себе, о ситуации, о предназначении и, допустим, представления высших сил, там, судьбы, Бога, они не всегда совпадают. Да? То есть, какой-то, опять-таки, неприятный для нас опыт внешний, да, может быть каким-то уроком на будущее, да, чтобы мы чему-то хорошему научились или чего-то плохого избежали в дальнейшем. Например, учеба редко бывает приятной, но она по жизни нам нужна, к примеру. Мы склонны забывать в этом случае о том, что во всякой ситуации, которая возникает, есть своя разумность, заслуженность, справедливость, если говорить о законе кармы, да, есть всегда причина и есть следствие. Если пришло следствие, значит была причина. Если с нами как-то поступает, нам кажется, несправедливо, неправильно, то автоматически на основании закона кармы это означает, что мы заслужили это. А значит, никакой несправедливости нет. Или же у всякой ситуации можно смотреть так еще, есть причина или предназначение, да? То есть она предназначена для того, чтобы мы, например, учились любить, учились прощать, учились смиряться. А когда это мы можем себе стяжать такие качества, культивировать? Когда человек предал нас, мы можем только тогда учиться прощать, да? Когда нас никто не предал, то как мы в себе будем развивать эти качества? То есть, казалось бы, неприятная ситуация, но она служит как бы правильной цели. Но мы не всегда как бы понимаем вот эту шахматную партию, да, замысел. Итак, склонность к наслаждению своих чувств заставляет нас забывать обо всем, о предназначении, смысле, оправданности и так далее, да? И даже отрицать эти идеи иногда. То есть мы так привязаны к собственному комфорту, к наслаждению чувств, что мысли о трезвости, о карме, там, о предназначении кажутся бредом таким. Все, не трогайте меня, все. То есть даже вот в этом чувство перерождается. Таким образом, мы теряем способность разумно и экологично принимать ситуацию. А вместе с этим, как мы видели ранее, да, теряется возможность действовать смиренно. То есть слово «принятие» и «смирение» они очень связаны. Если нет принятия, то нет и смирения. Если мы ситуацию не приемлем в результате вот того, что мы перечисляли раньше, да, там склонности неправильно ее видеть, там, чувствовать себя правыми там, и так далее, то естественным образом ни о каком смирении, опять-таки, идти речи не может. Опять-таки, инерция такая у нас, да? Инерция неприятия ситуации. Например, давайте посмотрим, что происходит во время конфликта, когда мы чувствуем себя правыми, а потому наше неприятие ситуации выражается в том, что мы осуждаем другого человека. Вот он действительно не прав, а я действительно прав. Он поступил нехорошо, подло, там, бесхарактерно. И я естественным образом не приемлю эту ситуацию и осуждаю этого человека. Ну, вот часто случающийся, да, такой пример. В конфликте, когда один прав, а другой не прав, а на самом деле тот, который прав, находится в самом опасном и трудном положении. Тот, который считает себя правильным. Вот, потому что он не понимает, почему, на основании чего он должен меняться, в чем он ошибся. Он ошибся, ему надо меняться, но он не понимает, он же прав.
А вдруг он не ошибся?
А это мы сейчас увидим. Но с точки зрения Бога, допустим, неправы оба, поскольку оба утратили любовь. Единственный истинный закон, определяющий, что правильно, а что неправильно. Если я осуждаю другого человека, я его не люблю. Если я ненавижу другого человека, агрессивен по отношению к нему, я его не люблю. То есть более высокий закон нарушен, значит я не прав, я нарушил закон. Он нарушил закон, поступив подло, я нарушил закон, разлюбив его. Все. Мы оба неправы, одинаково в глазах Бога. Поэтому существует и действует такой закон, как апарадха, например. Когда я справедливо критикую другого духовного человека, а в результате я же и лишаюсь возможности жить духовной жизнью, то есть прекращается духовный прогресс. В итоге получается то, что, например, Лазарев Сергей Николаевич называет зацепкой за духовность. Давайте я процитирую еще раз. Зацепка за духовность – это когда человек ставит мораль, принципы и идеалы выше любви, и поэтому внутренне устремлен не к любви, а к этим идеалам, пусть даже и очень высоким. Так зацепка вот за духовное, за правильность в частности, да, она ослепляет человека. И единственный способ объяснить ему ошибку – это измерять его поступки в иной системе вообще измерения, с точки, например, зрения любви, с точки зрения Бога. То есть, например, измеряем любовью. Любовь в этой ситуации увеличивается, значит, ты прав, значит, все хорошо. Если ты прав, но любовь уменьшается, значит, ты не прав, значит, ты ошибся. Когда приходит способность отказаться от своей точки зрения и видеть во всем волю Бога, то, естественно, приходит смирение. То есть, отказываемся от своей точки зрения, когда меняем вообще, в принципе, систему измерения. Понятно, да? То есть, перемещаемся в другую область или точку опоры иную ищем. Вот. Но это мы говорили о такой инерции, как неприятие ситуации. Да? Ее можно победить за счет маневров осознания. Да? Немножко поменять свое восприятие, немножко вспомнить. Но надо помнить, что есть силы, которые будут сковывать наш разум в этом плане. Да? То есть он будет менее мобильным, маневренным и так далее. Вот. Но это надо просто осознавать. Теперь есть такой важный пункт, может даже ключевой, помимо сил. Мы не можем быть смиренны часто, всегда, потому что в практике достижения смирения мы полагаемся на себя. То есть это то, что называется самостью. То есть мы же говорим, я хочу быть смиренным, у меня не получилось быть смиренным, я все сделал, чтобы везде я. То есть везде самость, везде полагание на себя. И это очень глубокий, на самом деле, тонкий нюанс, но он очень важный, это ключевой нюанс. Попробуем вот немножечко с ним разобраться, сколько времени у нас есть. Смотрите. Мы терпим неудачу в практике смирения, потому что смиряем себя сами. Мы забываем обращаться к Богу за помощью и руководством в этом вопросе. Либо делаем это чисто формально, без веры, то есть лицемерим, попросту говоря. Продиагностировать это очень просто. Если бы мы действительно обращались за руководством к Богу и имели в Него веру, то у нас было бы полнейшее приятие того, что с нами происходит. А неприятие, которое у нас возникает, говорит о том, что мы либо не верим в помощь Бога, либо не принимаем Его вариант решения проблемы, да? То есть пытаемся руководить им в то время, когда взываем к Его руководству. То есть абсурд, как ни посмотри. Итак, когда есть в нас неприятие, это означает, что мы либо забыли о том, кто является источником всех качеств, о которых мы взываем, да, либо мы лицемерно относимся к нему, то есть мы не верим в него формально и так далее этим занимаемся. То есть очень просто. Все это базируется на самости, то есть мы хотим, чтобы было по-нашему. Выходит, что когда мы не приемлем ситуацию и пытаемся изменить ее с неверным настроем, то по большому счету мы полагаемся на свое разумение, свои силы. То есть фактически мы развиваем эгоизм и самость, которые, повторюсь, являются противоположностью смирения, да, которое является отсутствием эгоизма. Если мы полагаемся на себя, значит, содействия свыше не будет. Вот по этой схемочке, да, у нас эгоизм перегораживает, да, вот этот поток свыше, помощь свыше, руководство свыше перегораживается. Если содействия свыше нет, это очень опасная ситуация. Итак, еще раз, если мы полагаемся на себя, то есть есть вот эта самость, свое уразумение ситуации, то содействия свыше не будет, потому что мы сами его отсекаем, закрываемся от него. Значит, мы будем и дальше действовать, используя свои ограниченные силы и свое несовершенное разумение. Значит, мы будем пытаться менять ситуацию в соответствии с запасом того благочестия или хорошей кармы, да, который у нас имеется, и будем, соответственно, расплачиваться им, так как оно имеет свойство уменьшаться при исполнении желаемого. Я это, в принципе, говорил уже, рисовал раньше, но давайте еще раз покажу. Нет, место есть у нас? Давайте здесь. То есть у нас есть хорошая карма, ну или приятная карма, неприятная, там и так далее, неблагоприятная. То есть, грубо говоря, два счета. Внутренние средства или деньги. Допустим, вот это вот хорошая карма, вот это неприятная назовем. Неприятная. Смотрите, когда я что-то хочу достичь, это означает, что я использую свое благочестие или хорошую карму для того, чтобы это достичь. То есть я заслужил, я получаю. То есть у меня деньги, я покупаю. Нет денег, не покупаю. Допустим, я хочу исправить ситуацию по-моему, без Бога, да, вот без воздействия этой высшей силы. Значит, я действую только на этом уровне, только на уровне кармы. Внешнего притока нет. Это означает, я хочу ситуацию изменить в какую-то сторону, которую мне угодно. Говорят, хорошо, сколько у тебя денег есть, столько потратим. Вот настолько мы их потратили. Потратили означает, что их стало вот настолько меньше. То есть хорошей кармы становится меньше. Той самой, которая нужна для того, чтобы выжить в трудной ситуации, выздороветь от болезни, решить трудную жизненную ситуацию и так далее. Да? То есть когда мы, базируясь на своей самости, пытаемся вмешиваться, там, молимся о чем-то по-своему, да? А когда пытаемся исправить ситуацию, когда пытаемся быть смиренными на основании самости, мы все время списываем вот эту хорошую карму, покуда у нас хватает на счету. И здесь есть очень большая опасность вот в этом, как бы, в непонимании вот этого момента. Еще раз, если мы полагаемся на себя, значит содействия свыше не будет. Мы будем пытаться менять ситуацию в соответствии с запасом того благочестия, который у нас имеется, и будем расплачиваться им, так как оно имеет свойство уменьшаться при исполнении желаемого. Вот по этой схемке, да? То же самое касается и обретения смирения. Смотрите, мы хотим быть смиренными, но без Бога, сами, на основании самости. Я буду смиренным, я буду кротким, я себя заставлю, я смогу. Вступает в силу закон. Какой? Хорошо, вот насколько у тебя есть способности внутренние, благочестие и так далее, настолько ты сможешь внешне быть смиренным. То есть, ну, смирение, основанное на самости. Есть разные виды смирения, вот, ловите. Поскольку настоящее смирение – это плод милости, которая приходит свыше, да, вот эту схему вспоминайте, то мы либо лишаем себя этого плода, когда начинаем полагаться на себя, и тем самым изолировать себя от высшего, да, то есть… А настоящее смирение мы получить не можем, потому что самостью изолировались от смирения, от духа, от милости и так далее. Если же у нас достаточно много благочестия, то есть хорошей кармы, да, в этом случае, когда мы используем самость, мы можем за счет этого благочестия проявить какое-то смирение и кротость. Мы можем конвертировать хорошую карму в то, чего мы хотим. В смирении хотим, хорошо, будет смирение какое-то, но основанное на самости, а не основанное на милости. Это очень важный нюанс. Вот. И, к сожалению, часто практикующие духовные, они заблуждаются, принимая вот этот вот вид смирения, основанный на личных усилиях, за истинное смирение. А подвох заключается вот в чем. Если источником истинного смирения является милость, то есть приходит свыше, не за счет нашей кармы, да, то источником смирения, основанного на самости, является наше благочестие, а вернее сказать, его уменьшение. Таким образом, неправильная духовная практика, основанная на самости, ведет к постепенному исчерпанию благочестивой кармы, ее еще называют сукрити. Ну, там есть разные подразделы, бхакти сукрити, карма сукрити, гьяни сукрити. Ну, благочестие просто назовем, потому что для духовной жизни нужны бхакти сукрити, то есть определенная карма благочестивая, она тоже убывает, когда мы неправильно практикуем духовную практику, да? Когда мы смирение, основанное на самости, получаем. Но есть такой нюанс. Человеческое существо, человек вообще, может жить, ну вот возьмем тот же пример, давайте, ладно, здесь нарисую где-то, духовной жизнью, только тогда, когда заслуживает его. Смотрите, вот это хорошая карма, ну сукрити я ее назову, сукрити. У нее есть определенный уровень, это то, что мы заработали. Когда человек достигает определенного уровня, ну, на счету его достаточно много духовных денег, тогда ему открывается возможность идти духовным путем, заниматься духовной практикой, найти духовного учителя, развиваться и так далее. Если сукрити чуть меньше, он с этого пути уже, он ему, как скажем, он этого пути становится недостоин, не заработал тогда. То есть его развитие на этом пути останавливается. Если сукрити больше, ничего страшного, да? Смотрите, если мы по этой схеме культивируем ложное смирение, основанное на самости, да, списываем у себя сукрити, ее становится, вот у нас было столько, мы пришли в духовную жизнь, начали практиковать духовную практику смирения, основанную на самости, начали списывать с этого счета, дошли до этого уровня, до критического, еще чуть-чуть опустились, и человек уходит из духовной жизни, он перестает интересоваться духовностью, начинает критиковать других, становится раздражительным и так далее. Он может даже посещать какие-то духовные организации, внешне там все, но внутри у него духа смирения, духовности, качеств вот этих уже нету. Внутри пуст съеден. Чем? Неправильной практикой, понимаете, основанной на самости. Понимаете, поэтому самость является препятствием для достижения смирения. Ну и вообще его антиподом. Потому что в итоге так мало благочестия остается у человека, что он не способен сохранять в себе духовные качества или оставаться на духовном пути, следовательно. К сожалению, это большая проблема многих психотехник, там, скажем, психологических школ, которые учат, не понимая этих законов, многих духовных традиций, которые не до конца правильно объясняют, как вот это все работает, да, своим, ну, начальным объектом каким-то там, ну, ищущим, да, и так далее. И они какое-то время попрактиковав, растратив небольшие запасы благочестия, которые были сверху, потом разочаровываются и уходят. Иногда на всю оставшуюся жизнь теряют возможность жить настоящей полноценной духовной жизнью, которая свободна от воздействия вот этих сил негативных, которые пожирают жизнь человека, сковывают ее и так далее. Вот настолько важно знание, как бы, о механизмах, как оно все работает и почему вот эта самость, допустим, в том же христианстве так сильно против нее восстают. Да? Итак, неприятие ситуации и ее отрицание. Попытки изменить ситуацию в угоду себе, а не в соответствии с истиной. Попытки обмануть себя, самообман, убежать от ситуации. Попытки заниматься каким-то самоподавлением, там, чувств, к примеру, а не трансформацией. А впадение в уныние и так далее, и так далее. Все это является формами проявления самости, да, то есть, когда я хочу по-моему. То есть, полной противоположности смирения. Например, как может выглядеть правильное принятие и неправильное принятие одной и той же ситуации. Если человек осознал свои несовершенства, слабости, ошибки, вот в христианстве это хорошо применяется, то у него есть два варианта реагировать. То есть ситуация одна и та же, реакции две разных может быть. Первое, допустим, это неправильное принятие ситуации. Оно выражается в чем? Например, человек такой может попытаться забыть об этом, да, о том, что у него есть недостатки, ошибки какие-то, несовершенства, грехи и так далее, да. То есть он может начать отрицать этого, говорить, да не, я хороший, это вы ничего не понимаете. Это еще известно как философия не концентрироваться на негативе, да. Мы сегодня смотрели, что это не всегда практичная вещь, вот. Или же такой человек может, например, увидев, сколько у него грехов, недостатков, впасть в уныние, опустить руки и так далее. Вот даже есть такое описание. От скорби, то есть, ну, от огорчения, уныния, ум слабеет и не может совершить даже того, что по силам ему было. Смущается и унывает, удаляя себя от присутствия благодати Божией. То есть, от то, что называется благодать, то, что может привносить в нас духовные качества и развивать, мы за счет уныния, за счет неправильной реакции, да, неприятия ситуации, отдаляемся. Таким образом разрушается наша возможность духовной практики, ну, как понятно, да, наша возможность развития как личности, свободы и так далее. Вот так, концентрируясь на недостатках, мы призываем их, впускаем, кормим их, да, то есть когда думаем о своих грехах. То есть это вот неправильный способ или неприятие ситуации. Второй вариант, как, допустим, ту же самую ситуацию, я осознал, что у меня куча несовершенств, как ее принять адекватно, то есть как принятие фактически проявить, да? А в этом случае человек замечает недостатки и признает, что все еще не может победить их своими силами. То есть он, у меня есть недостатки, да, я не могу с ними справиться. Этот человек честен для начала, да? Следующее, раз он понимает, что у него не хватает сил, в него приходит смирение уже какое-то начальное. Он говорит: мне нечем гордиться, да, я сам не могу. То есть самость начинает оставлять его потихонечку в результате правильного отношения. Признавая свою неспособность, он начинает искать выход, то есть начинает призывать, взывать о помощи и руководстве свыше, да, то есть обращается к более высокому источнику, к духовному наставнику, к Богу там и так далее, да. Затем он передает себя на волю Бога, так как только Бог может победить в этой ситуации, ну или высшая сила, там, ну, синонимы сами себе подыскивайте, кому как проще понимать. Вот, смотрите, одно и то же действие может выполняться по-разному. В обоих случаях человек осознал свои грехи, свои недостатки, несовершенства. Но в одном случае он убежал, попытался заняться самообманом. Во втором случае он что, стал унывать, разрушил свои способности духовные. В третьем случае он использовал это осознание, как мы смотрели в христианстве, как отправную точку для прыжка в большее совершенство, как стремление к совершенству, как стремление к высшему, стремление к Богу, да? Понимаете разницу? То есть одна и та же ситуация, но восприятие ее разное. И либо ситуация не приемлется, либо приемлется. Если ситуацию принимаем правильно, правильное принятие, то дальше все остальные последствия будут экологичны, то есть безвредны для человека. Если есть неприятие, то в таком случае будет, ну, просто разрушение по любой схеме, которую мы разобрали. Есть там выражения различные там в Библии, допустим, сила моя в немощи делается, да, то есть сейчас вы, наверное, понимаете уже, что это означает, что когда человек чувствует, что я могу, это означает, что сила божественная не входит, потому что есть я. Это уже имеет вообще отношение к теме аскез, то есть что такое истинная аскеза, это большая отдельная тема, может, мы однажды лекции будем делать, вот, но сейчас просто немножко остановимся. То есть, но когда человек чувствует себя беспомощным, но в то же самое время взывает к высшему, да, то есть отсутствует эгоизм, есть устремление, что тогда сила моя, нисхождение, да, в немощи, вот в этом, ну, состоянии ребенок, который взывает к отцу, делается, тогда высшая сила в человеке и через человека начинает действовать, начинает преобразовывать его несовершенную природу, изгонять, скажем, вот это воздействие, освобождать его от воздействия этих духов, наполнять его божественными качествами и так далее. Это то, что мы говорили о нищете духа, допустим, да. То есть, когда человек считает, что я правый, я умный, я способный, я такое, везде существует я, которое закрывает его от высшего. Но если человек чувство использует правильным образом, он говорит, да, я, может быть, и умный, там, и способный, и гениальный, но, допустим, до Бога или до святого мне далеко. Становится смиренным, и тогда в небоще такой, да, или сокрушении духа, опять может нисходить благодать, и опять в этом и через этого человека начинает действовать высшая сила. Потому что настоящая духовная практика делается не нашими силами, она делается высшей силой. но только тогда, когда мы ее в себя впускаем, потому что Бог ведет себя как джентльмен. То есть, если мы говорим, я без тебя обойдусь, он говорит, ну, нет проблем, пробуй. Все. Мы пробуем много жизней безуспешно. В конце концов, мы когда-нибудь понимаем, что опять не можем ничего, и начинаем взывать. То есть, вот это состояние, оно используется, его еще называют внутренний зов, возвопить, есть такое слово, прилепиться к Богу и так далее, к высшему какому-то источнику. Вот. Но, к сожалению, у нас тут время заканчивается. Но я надеюсь, что вы хотя бы основные какие-то идеи, да, вот уловили, что мешает нам быть смиренным. Хотя мы много всего об этом знаем, казалось бы, да. То есть определенные, как бы, я написал, точки зрения, это есть механизмы, есть практика, мы смотрели, как развивать в себе смирение. То есть фактически, вот если вы для себя из сказанного сегодня хотя бы вынести такую идею, что смирение нужно развивать в себе, во-первых, как духовную практику, ну и вообще духовные качества, то есть постепенно в легких, посильных для нас ситуациях. Да? То есть начните с малого. Второе, не запускайте, то есть постоянно во всем старайтесь упражняться. Хотя бы постарайтесь для себя утром или вечером выделить время, 5 минут, 10, ну какой-то минимум, да, с которого вы можете отталкиваться, не меньше этого заниматься. Потом постарайтесь эту практику перенести в жизнь, да, вот как я приводил пример, сходить за хлебом. В состоянии, ну, смирился, да, спасибо, что ты мне дал возможность посмиряться, да, я же взывал о возможности развивать смирение, вот пришла ситуация, чтобы я смирился. Вот. И в этом гармоничном состоянии пойти сходить за хлебом, там, с благодарностью принести его человеку, который, может быть, и просто хотел тебя, ну, подергать, да? Да. Ну, он тебе, скажем, не то что со злым умыслом, ну, такой, с проказой, да, там, скажем, решил тебя немножко подергать туда-сюда, а ты приходишь благодарный ему за то, что он был инструментом в том, чтобы ты мог стяжать смирение. Не с раздражением приходишь и швыряешь булку там, да, или вообще посылаешь его, а приходишь радостный, с готовностью, благодарность, эти экологичный, позитивный настрой. То есть, смотрите, начинайте практиковаться, без практики вы ничего не получите. Но помните все время об этом вот краеугольном камне, о принципе, который называется самость. Это не значит, что вы не должны прикладывать личные усилия. Прикладывайте личные усилия, но в то же самое время одновременно с этим взывайте о руководстве, о помощи и так далее свыше. Просто как бы направляйте свое сознание не на эгоизм «я могу», да, а «пожалуйста, помоги мне», «пожалуйста, направь меня». Да? То есть это вот смиренное состояние, оно уже означает смирение. Оно будет давать возможность заходить в смирение, культивироваться, взращиваться и так далее. А смирение, оно приносит с собой все вообще качества. И любовь, и добродушие, и прощение, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. То есть просто запомните, как бы, вот такой очень кратенький принцип. Я думаю, наверное, на этом мы курс, как бы, лекции о смирении закончим. Вот. Очень много осталось за кадром, то, что не влезло в эти лекции, оно будет размещено в конспектах, да, отображено. Многие там какие-то примеры, там, цитаты, какие-то целые разделы сюда вот не вошли. Мы, наверное, в следующий раз просто пообщаемся, ну, вот вроде рабочей группы, как раньше было, да, за столом, с чаем, и пообсуждаем вот эти вопросы, пообсуждаем жизненные ситуации. У меня есть, например, модели, да, вот как быть смиренным в той или иной ситуации. Просто вот как схема, да, на основе каких-то общих точек таких. Ну, вот есть какой-то каркас у ситуации. Вот, мы это постараемся просто как-то пообсуждать, я не знаю, вот на следующей неделе, может быть, 2 недели этому посвятим, да, и посмотрим, как получится. И потом, наверное, начнутся уже другие темы. Но если сильно понадобится, может быть, вернемся к смирению, посмотрим. Вот. Ну, а пока что еще один момент, то есть не просто начинайте практиковать смирение, да, вот в малых ситуациях, но и продолжайте его изучать, потому что одно только правильное изучение, глубокое, уже способно дать очень большой импульс. То есть берите вот эти лекции, набирайте в интернете, есть много очень литературы, там, высказываний и прочего о смирении. Вот, продолжайте фокусировать свое сознание на этом аспекте знания. Хотя бы 5 минут в день читайте об этом, смотрите. Очень хорошо действует, если вы пишете какие-то конспекты, то есть какие-то самые важные, ценные выжимки, вы для себя фиксируете, очень хорошо усваивается. Вот, то есть не забывайте про образовательную часть процесса. Ну, когда будут вот конспекты, вам вот это вот все, о чем мы говорили за все эти дни, станет просто понятнее, потому что будет просто наглядно структурировано по бумажкам. Но до того момента просто старайтесь не поддаваться силам, которые вот стараются через вас отложить это на потом, придать меньшую значимость и так далее. Потому что это очень-очень важное качество, в частности, смирение. Следующая лекция, я думаю, пока что, что это будет практика молитвы. Но, может быть, мы ее не сразу. То есть, я бы хотел, смотрите, вообще схема какая? Есть йога, у нее есть яма, не яма, то есть, нравственные заповеди и так далее, да? То есть, где еще? Давайте здесь. Первая, вторая ступень. Яма и не яма. То есть, это то, чем мы сейчас занимаемся, это база всего. Например, смирение, это является ямой и не ямой. Это безопасный базис. Если его нет, вот этих качеств, то духовная практика дальше становится опасной. Безграмотной и так далее, рискованной. Вот сейчас мы закладываем вот этот базис. Мы можем о любви поговорить, допустим, вот этих духовных качествах. Потом я бы хотел дать, когда у вас база есть, какие-то практики. Например, практику молитвы, что это такое на самом деле, а не то, о чем говорят. Да? То есть я уже об этом говорил, просто повторюсь, может там немножко с другой. То есть у вас кроме какой-то базы появится инструмент для духовной практики. Такой вполне приличный, понятный, как бы доступный. Я бы хотел поговорить о таком виде духовной практики, как прощение, покаяние и так далее. Она фактически является разновидностью молитвы. И она позволяет очень-очень сильно менять свою судьбу, очень быстро разрешать трудные ситуации и так далее. Потому что она позволяет перерабатывать вот эту вот карму негативную, да? А негативная карма обуславливает то, что в нашей жизни негативно происходит. В том числе она сдерживает наше духовное развитие, она не дает нам свободы, пока мы ее не отработаем. А прощение позволяет очень быстро ее перерабатывать, пережигать. Поэтому этот вот уровень, я думаю, о грехе, там, ошибке, покаянии, прощении и так далее, пройти, потому что это очень практичная вещь, которая даст очень хороший скачок. И потом можно будет уже говорить о каких-то прикладных аспектах, там, допустим, о здоровье, об отношениях, о семье, о бизнесе там, и так далее. То есть, когда будет вот эта база заложена, будут инструменты какие-то, да, то тогда мы можем уже параллельно идти как-то, ну, практичным применением. Можем как бы другие качества, там, благодарность, обалденная вещь брать, брать любовь, там, брать еще что-то. И параллельно продолжать совершенствоваться вот в этой яме и не яме в первую ступень, потому что они нас сопровождают постоянно. Я вот думаю, в этом ключе как бы продолжать.